И именно вопросы помогут ее раскрыть. Ну, то есть то, что я дальше буду говорить, тоже будет зависеть от вопросов, потому что, ну, теорию в основном я рассказал, есть, конечно, много еще что сказать, в принципе, но надо понять, в чем интерес аудитории, поэтому сами вопросы, они могут помочь дальше вот мое объяснение уже поставить и решить, что, о чем мы будем говорить, сами вопросы. Поэтому ждем вопросы.
Тогда начнем вопросы с чата. Организаторы, присылайте, пожалуйста, вопросы. Что-то у нас от участников групп мало. Вот вопрос от Гульды. Она с Казахстана и спрашивает, скажите, пожалуйста, из-за чего возникает раздражение иногда в мыслях? Вот как принимать человека, который совершил плохой поступок? Вот, и вот преследует такой
раздражение. Два разных вопроса. То есть раздражение в мыслях, оно не обязательно от человека может возникать, оно может возникать просто так, само по себе. И причина этого раздражения заключается в том, что вот из этого, вот, как мы объясняли, мы говорили с вами, из этой зоны судьбы вокруг души, да, выходят определенные импульсы. То есть вот эта судьба, она имеет узелки судьбы, то есть их называют карма-васаны. Васана означает песчинка. То есть это там находятся песчинки судьбы. И под влиянием времени, энергия времени выбивает эти песчинки, и они уходят в озеро ума, вот в эту зону, где находится вот эта вот жидкость судьбы, будем так говорить образно. И там начинается возбуждение, как волны вот идут, когда ветер дует. Точно так же вот эта песчинка судьбы, она начинает вызывать возбуждение. Это может быть или хорошее настроение, или плохое. И раздражительность — это и есть возбуждение. То есть само по себе возбуждение является основой, даже если раздражительность идет от человека. Ну, то есть человек является как бы той силой, которая тебе указывает на плохую судьбу. Ну, то есть всегда нужно же найти себе как бы причину. Ну, то есть, допустим, если у человека хорошее настроение, даже если он находится рядом с человеком, который ему не нравится, у него не будет раздражения. Раздражение означает, что ты находишься внутри судьбы. Ну, то есть там уже возбуждение пошло, надо только найти виноватого, понимаете? Ну, то есть, если у тебя уже есть там проблема внутри, то виноватый всегда найдется. Как я вспоминаю, у меня жена подошла ко мне такая недовольная, говорит, у нас есть проблема. Я говорю, хорошо. Она говорит, ты знаешь, кто виноват? Я говорю, знаю. Она говорит, кто? Я говорю, я виноват. Она говорит, почему? Я говорю, ну, потому что мы вдвоем живем, больше некому быть виноватым. Ну, то есть человек никогда не будет себя считать виноватым. То есть если есть какая-то проблема, значит, виноват кто-то другой. А если мы живем вдвоем, то получается, только я могу быть виноват. Вот, и все, вся логика. Она начала смеяться, то есть ей понравилась эта шутка. Вот, но идея в чем заключается? Что в основном никто не смеется, потому что, ну, человек реально чувствует раздражение. И бывает, что никого нет вообще вокруг. И человек чувствует раздражение, и тогда он начинает говорить, у меня плохое настроение просто, и все. Он может, конечно, вспомнить кого-то, кто ему это плохое настроение сделал, ну, то есть найти крайнего все равно можно при желании. Вот. Как я на лекции одной женщине пожилой сказала, говорю, вы вчера поругались с кем-то. Она говорит, я не ругалась ни с кем вчера, у меня просто не было с кем ругаться, потому что я дома была одна, никому не звонила. И потом она посидела, подумала, говорит, да, я поругалась. А я говорю, с кем вы поругались, если никого вокруг не было? Она говорит, я открыла дверь, а там кошка накакала соседская. Вот. И я с ней поругалась, я начала на нее кричать, что она это тут воняет от нее тут и все прочее. Вот. Ну, то есть поругалась с кошкой, больше не с кем было. Ну, то есть было раздражение определенное, она открыла дверь, если бы у нее было хорошее настроение, она посмеялась, что кошка накакала, но она не посмеялась и начала ругаться, потому что она нашла причину для того, чтобы поругаться. Ну, то есть, другими словами, раздражение само по себе, которое возникает внутри, всегда имеет одну и ту же причину. Это выход тяжелой судьбы, ну, плохой судьбы, выход в сердце. Еще раз давайте назад вернемся, чтобы у вас не было сомнений. Если у вас хорошее настроение, просто супер настроение, и кто-то сделал что-то не так, вы, может быть, просто будете в досаде небольшой, но у вас не будет раздражения, потому что раздражение указывает на то, что уже есть внутренняя причина на то, чтобы быть недовольным. Понимаете? Никогда не бывает так, чтобы у человека с хорошим настроением возникла такая ситуация, что он не может как бы себя сдержать, ему плохо, у него раздражение. Скорее всего, причиной является уже изначально плохое настроение, которое пришло ему по судьбе. Другое дело, что есть два варианта здесь, понимаете? Один вариант – это просто, ну, само по себе плохая судьба может прийти любому человеку, даже тому, кто работает над собой, здоровый образ жизни ведет, все равно как бы плохая судьба может прийти. Вопрос только заключается в том, насколько она сработает. Если у тебя достаточно запаса там счастья, энергии счастья достаточно, то пришла плохая судьба, и этот импульс, который идет от судьбы, он просто нейтрализуется твоим счастьем, и все. И он тебя не трогает. Это называется невозмутимый человек. Невозмутимый означает очень, ну, много счастья. Это как, допустим, если водоем огромный, море, допустим, да, для того, чтобы вызвать волну в нем, нужно хороший ветер, чтобы был хороший ветер, потому что слабый ветерок волну на море не вызовет. Но если это маленькая какая-то там лужица, ее можно легко свернуть с места, то по ней сразу пойдет рябь. Ну, то есть, как бы, водоем маленький, так у нас запаса счастья мало. Чуть-чуть что-то вызвало какое-то возбуждение, и сразу пошла волна. Таким образом, человек, который ведет здоровый образ жизни, меньше вероятности, что вот этот импульс, который идет из судьбы, он его выведет из равновесия. В этом смысл здорового образа жизни. Но иногда бывает импульс такой сильный, что даже человек, который ведет здоровый образ жизни, он может впасть в состояние раздражения. Ну, то есть даже это возможно. Поэтому надо понять, что есть вот такая проблема, что каждый человек может попасть в раздражение, даже если он вообще молится и ведет правильную жизнь. Но здесь есть одно «но». Иногда от самой судьбы возникает раздражение, а иногда от неправильного образа жизни. Вот мы говорим, что правильный образ жизни смягчает. Раздражение пришло от судьбы, может быть, ты не почувствуешь. Но если ты ведешь неправильный образ жизни, ты встал поздно, это само по себе уже вызовет раздражение, потому что ты встал поздно, солнце уже взошло, и у тебя снижено давление, у тебя начинает жар в психике вот это идти от того, что ты лежишь, солнце поднимается, увеличивается жар в теле, деструктивный жар вот этот. Вот если ты поздно лег спать, то на следующий день у тебя напряженное тело, потому что ты не выспался, и это вызывает раздражение. Если ты выпил там, допустим, с похмелья, это тоже может вызывать раздражение. Вот. Если ты, допустим, объелся острой пищей, острая пища может вызывать раздражение. Ну, то есть может просто неправильный образ жизни сам по себе вызывать раздражение, хотя у тебя судьба хорошая. Или неправильное поведение может вызывать раздражение. Понимаете? Неправильное поведение. Ну, то есть у тебя нет воспитания, как правильно себя вести с людьми. И это тоже может вызывать раздражение.
Объяснить. Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарства. Доносите их так, чтоб ни капли любви не пролить. Пусть услышит душа, как прекрасно небесное царство, и почувствует то, что словами нельзя объяснить. и почувствовать то, что словами нельзя объяснить. Замечайте почаще добро, пусть его и немного. Сохраните, что есть, как хранят до весны семена. И соделает чудо рука всемогущего Бога. Будет жизнь до краев и добром и любовью полна.
Ну, то есть еще воспитание имеет значение, и молитва сама по себе, и вера в Бога. Все это имеет значение в том, будет раздражение или нет. Понимаете? Может быть, вы будете так себя вести, что вас люди наполнят добротой, даже когда у вас плохое настроение внутри. Ну, примерно вот такой ответ. Дальше вопросы.
Спасибо. Здесь очень много вопросов было про фобии. Различные фобии, там боязнь замкнутого пространства, с детства какие-то там навязчивые мысли или боязнь компаний подростков. Вот, панические атаки, вот как вот с этим справиться, что с этим делать?
Что ну, давайте сначала теорию, то есть фобии, как вы поняли, бывают двух типов, потому что есть вообще два типа энергии, психической энергии у нас в сознании. Один тип фобии – это эмоции, эмоциональное ощущение страха, а другой тип фобии – это поступки. Ну, допустим, что такое эмоции? Человек просто боится, ему страшно просто. А чего? Непонятно. А бывает, что ему страшно идти куда-то или лететь на самолете, или еще что-то делать страшно. Ну, то есть фобии, связанные с мыслями, указывают на испуг и необъяснимость. Вот. А фобии, связанные с поступками, указывают на события, которые происходили в прошлом. В целом, сами по себе фобии – это иллюзия, потому что это уже было. Ну, допустим, в большинстве случаев бывают фобии такие, ну, навеянные фильмами всякими или беседой, особенно у детей. Эти фобии, они быстро преодолимы, и причина их — это воображение. Вот. Но бывают фобии, которые не навеяны фильмами или мыслями, они просто живут внутри, и все. И эти фобии, они очень глубокие, и причина их прошлая жизнь. Чаще всего фобии стойкие такие, вот боязнь замкнутого пространства, там, боязнь высоты, боязнь купания или боязнь голодать, голодовки там, и так далее. Все эти страхи, они связаны с смертью в прошлой жизни или в позапрошлой, или предсмертным состоянием. Ну, то есть, когда человек получает смерть, он пугается чаще всего после, потому что мы же не умираем. Жизнь вечную природу имеет. И человек, когда он выходит из тела, вот в это время и происходит испуг, потому что, ну, как бы, это все хотят жить в теле, и тут бац, и ты потерял тело. Ну, допустим, там, упал с высоты или замкнутое пространство, и там что-то произошло в этом пространстве, ты не смог выбежать, вырваться и так далее. Насилие, которое над человеком какое-то совершают. Ну, то есть все эти фобии, такие очень стойкие в психике человека, особенно которые сопровождаются снами. Ну, допустим, у человека один и тот же сон снится много-много раз. Вот у меня есть такие сны. Это указывает на прошлой жизни, это 100%. То есть эти фобии, они, это ваша судьба, вы с ними уже как бы жили раньше, вы их получили с прошлой жизни. И в чем заключается иллюзия? Иллюзия заключается в том, что люди путают то, что будет, с тем, что было. Вот, например, часто человек говорит, я могу умереть вот от этого, от несчастного случая там, от того, что я утону там и так далее. Ты не можешь умереть, ты уже умирал от этого. Потому что если человек воспринимает то, от чего он может умереть, то это не имеет никакой фобии. Это просто какая-то такая спокойная, торжественная какая-то глубокая мысль, которая приходит в сердце неожиданно. И ты чувствуешь, что так может быть, но у тебя нет страха, у тебя нет какой-то предвзятости к этому всему. Это мысль приходит из будущего. Будущее тоже на нас влияет, мы можем почувствовать будущее. Но если ты боишься чего-то, у тебя есть страх, то это означает точно, что это не будущее. Потому что сам по себе страх указывает на опыт, который человек перенес. И этот вот, кстати, вот эти мысли, которые идут из будущего, они не вызывают больших эмоций, и людям в основном это неинтересно. Они не чувствуют, что в этом есть какая-то опасность. А вот мысли, которые идут из прошлого, они очень сильно будоражат психику, и люди просто убеждены, что это будет в будущем. У них нет сомнений. А на самом деле уже проехали. Ну, то есть это уже было, и вряд ли это повторится. Если человек карму уже эту всю пережил, то значит, она ему не нужна уже. То есть психика не будет к ней возвращаться. И, скорее всего, это все уже было. Поэтому, как бы, и по-разному воспринимаются. Вот, допустим, для женщин фобии, так как сила воли слабая, у женщин это камень преткновения. То есть они начинают чувствовать безысходность от этого. А у мужчин это объем работы. Ну, то есть, допустим, мужчина чувствует какой-то страх, это может стать причиной для его поступков. Например, мужчину сильно побили, там до смерти его избили, и он родился мужчиной. Ну, кого-то до смерти избили, он родился мужчиной в следующей жизни. Такой мужчина 100%, скорее всего, пойдет в боевые искусства и будет учиться себя защищать, будет драться со всеми, будет пытаться обороняться от того, что уже было, а не от того, что будет. Понимаете? То есть он, вот этот страх, который у него есть в сердце, станет основанием для того, чтобы работать над собой, побеждать судьбу. А у женщин по-другому работает психика, они чаще всего от этого начинают себя отгораживать. Ну, допустим, если ее побили до смерти, то она будет избегать таких компаний, стараться не выходить вечером поздно одна гулять и так далее. Ну, то есть женщина действует как, ну, в направлении предохранения, предостережения от чего-то, а мужчина действует в направлении победы, преодоления. Ну, то есть сами по себе фобии или страхи, они... Это нормальное явление, это признак того, что мы живем вечно. Ну, то есть у каждого человека в прошлом было то, с чем он не справился. И это однозначно вызовет страх. Просто есть два типа страхов. Есть страх непознанного или непонятного. И есть страх события. Страх непознанного вызывает просто мысли в голове и опасения. А страх события вызывает конкретную... Ну, у тебя конкретное чувство, что вот туда нельзя ходить, это нельзя делать. Ну, то есть страх поступка, а есть страх непонятного, непознанного. И страх непознанного вызывает размышления, а страх поступка вызывает желание. Ну, то есть ты не хочешь туда ходить, это желание такое, не хочешь этого делать и так далее. Что с этим делать? Что делать с фобиями? Все побеждается молитвой. Но если есть стойкая фобия какая-то, то это просто, как это еще можно объяснить? Это можно объяснить дыркой в тонком теле. Ну, то есть у тебя вот в этом в сердце есть какой-то камешек, да? И он вызывает определенный... Он там сидит уже. И этот камешек можно победить с помощью молитвы. То есть если у нас есть какие-то сгустки энергии, там в этом зоне ума, в этом пространстве, то они будут вызывать там обиду, там фобию, разочарование, еще что-то. Это все время тебя преследует. Некоторые говорят, детские обиды. Это на самом деле не детские обиды, это обиды с прошлой жизни. Вот, это психологи, они же не понимают, что есть прошлая жизнь. Они все на детство сваливают. А в детстве у человека что-то вышло наружу, потому что он это переживал уже в прошлой жизни. Поэтому вот эти все там раны в сердце, они все существуют. Что с этим делать? Нужна молитва. Ну, люди, понятно, что разные вещи делают с этим. Все пытаются что-то делать. Вот. Но это все может быть не так эффективно, потому что когда человек молитву читает, у него просто растворяются эти вот узлы судьбы, как бы в сердце, и у него все нормально становится в жизни. Но некоторые предпочитают какие-то другие поступки, и каждый что-то с этим делает.
На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны, грезы и детскую мечту, я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, чтоб ритмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок грусть. Но мой плод свиты из песен и слов, всем им бедам назло, вовсе не так уж плохо.
Ну, то есть кто-то вот начал песни петь, допустим, стихи сочинять в уединении от того, что тяжело, плохо. Кто-то на огород пошел, кто-то еще что-то начал делать. И это все помогает. Ну, то есть на огород пошел, природа помогает. Песни, любовь, энергия любви вот с песен помогает. Начал петь, это помогло справиться с обидой. Вот, как бы плод этот из песен и слов тоже неплох. Вот, но сильнее всего помогает молитва. То есть что такое молитва? Это контакт с Богом, это энергия солнца сама. Вот энергия солнца лучше всего рассеивает холод, тучи и тьму. Понимаете, вот если тучи, холод, как бы, как избавиться от этого, что делать? Солнце лучше всего избавляет. Когда солнце восходит, то тучи расходятся, холод становится жарой, вот, а тьма становится светом. Ну, то есть нужен Бог. Ну, то есть это сравнение означает «нужен Бог». Если человек обращается не к маленьким каким-то энергиям, а к большой вот этой энергии Бога, и он слушает тех, кто молится, молится вместе с ними, то вот эти вот там камешки судьбы внутри пространства нашего ума, они просто растворяются, то есть реально их, от них ничего не остается. Поэтому человек, который молится Богу, его называют блаженным. Что значит блаженный? Это значит, что ему у него все хорошо, у него нет проблем вообще, никаких раздражений, никакого обид там внутри. У него просто сердце спокойное, радостное, у него все классно, и нет никаких проблем. Это вот состояние блаженное приходит от Бога. Оно не может прийти от песен и слов, там, от еще чего-нибудь. От того, даже от природы такое состояние придет, только от молитвы может прийти. Но и природа, и любовь, и творчество, и добрые дела, все это облегчает наши обиды, наши страхи, там, все это уходит, уменьшается в результате добрых дел. Но молитва – самое лучшее средство для того, чтобы сердце стало просто все камешки, там все обиды, вот эти разочарования, трудности какие-то, они все растворяются в молитве просто с огромной силой.
Спасибо. Дальше можно, да?
Да.
Угу. Здесь вопросы, конечно, примерно одинаковые. Ну вот Лариса спрашивает, во время карантина очень обострилась память о прошлых обидах и буквально атакуют негативные мысли об обидах, бывших друзьях, предавших близких людях. Вот, и постоянно вот эта мыслемешалка. Вот, и многие вот пишут, что как вот с этими плохими мыслями здесь и сейчас справляться. Как вот...
Я уже говорил об этом, это не занятость. Вам вы нечего делать. Вы не можете организовать сами свою жизнь. Я вам уже объяснял. Я на карантине учу 3 языка, там разрабатываю методику свою по лечению этого коронавируса, вернее, внедряю ее, пытаюсь, как бы она уже разработана, пытаюсь ее достучаться везде, провожу научные исследования. Кстати, мы мы провели исследование, 45 человек с положительным тестом, у нас подтвердилось, что мы помогли им вылечиться, там комплексное было лечение. Некоторые только нашим методом лечились. И 30 человек без теста, просто они имели симптомы коронавируса. Сейчас пишется научная статья по этому поводу. То есть я не сижу на месте, действую в этом плане. Но если говорить о ваших обидах, которые проявляются в сердце, это потому что вам делать нечего. Если бы вы были заняты, и вы там что-то делали, вот, допустим, поставьте себе целью научиться 200 раз наклоняться. Вот я вот сегодня сделал 200 наклонов, 65 приседаний, 35 отжиманий сделал. У меня вот идет, я как бы зарядку делаю тоже. И вот, допустим, год назад я мог отжиматься только 25 раз, а сейчас уже 35. Я мог приседать только 50 раз, а сейчас уже 65 приседаю. Я мог наклоняться только 100 раз, а сейчас уже 200. Понимаете? То есть какие-то ставьте задачи перед собой, пусть даже спортивные или, допустим, образовательные, или еще что-то. И вот вы говорите, мне нечего делать, я как бы, мне нечего делать. Если человеку нечего делать, он начинает думать о чем? О том, что все плохо. А это вызывает определенные сердце мысли. Но это означает, что человек не может сам себя занять. Это лень. Вы на карантине сидите, но у вас куча времени свободно. Вам надо развиваться в это время. Это уникальное время, мои дорогие друзья. Потом такого времени не будет. Это уникальное время для того, чтобы простить, восстановить отношения, для того, чтобы вот делать нечего, строить отношения. Звоните всем, желайте всем счастья, молитесь, учите языки. Там или зарядку делать, что-то делайте, понимаете, с собой, потому что у вас есть время на работу над собой, и вы в это время скучаете. Скучать означает человек неразвитый, нет возможности что-то с собой делать, надо, чтобы кто-то с ним что-то делал. Вот у меня нет никакой скуки и нет чувства, что меня заперли там где-то, я чувствую счастье, наконец-то я могу не ездить. Я уже так заездился, что уже, мама дорогая, я могу дома посидеть наедине с собой, там, поработать над собой, помолиться, зарядку сделать. Супер время для меня, я говорю, я просто испытываю счастье. У меня супер время сейчас. Вот. Но все почему-то парятся, всем что-то плохо, они несчастные. Вот. Надо просто понять. И если вы заняты чем-то серьезно, то у вас не будет плохих мыслей, обид не будет. Понимаете, просто заставьте себя трудиться, в том числе, вот, допустим, у вас обида на кого-то. Молитесь, чтобы этой обиды не было. Какие проблемы? Вот обида, допустим. Отлично! Нашли обиду внутри? Отлично! Вот сейчас самое время взять и ее убрать. Начните молиться, пока обида не пройдет. А потом будете счастливы, будете со счастьем смотреть на человека. Потому что это называется правильный образ жизни и мысли. То у меня ни на кого нет обиды. Если бы я нашел, я бы сейчас сразу думал, о, есть объем работы, надо потрудиться. Зачем мне из этой обиды жить? Сейчас карантин, делать нечего. Буду молиться, чтобы обиды не было. Отлично, хороший опыт. Потом можно что-то в лекции рассказать кому-то, как я побеждал обиду на карантине. Хорошая тема для беседы. Понимаете, но у вас обида, это такая проблема вообще. У меня вот на карантине у меня обиды вылазят внутри. Так они вылазят, они стучатся, говорят, слушай, у тебя самое время с нами поработать. Так это же хорошо, что они вылазят. Если бы они не вылазили, то ты бы и не знала, что они у тебя есть. Они у тебя вылазят, говорят, слушай, ты на карантине, давай, сейчас тебе делать нечего, давай вот с обидами работай. Вот, а ты, ой, Олег Геннадьевич, делайте что-нибудь с моими обидами. Так и вы сами должны что-то делать с вашими обидами. Надо просто думать о Боге, молиться Ему, радоваться, прославлять Его. И у вас не будет обид, у вас потом будет супер, отличное настроение, вы будете радоваться близкому человеку.
Слышите, снится голос твой, долети, поплыви, и с любовью ничто не сравнится, даже звезды не выше любви. Гляжу с тебя, как в зеркало, да в головокружение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгою, жизнь еще длиннее.
Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Чтобы не видеть мелкого, для этого нужно видеть крупное. Нужно учиться молитве, учиться желать всем счастья, учиться жить правильно. Тогда не будет обид. Обида означает, что ты как бы уперлась в мелкое. Обычно люди обижаются на кого? Вот тебе человек всю свою жизнь отдал, там твой муж или жена, этот человек всю жизнь отдал, а ты у него что-то заметила там, как бы что-то не то. Как есть такой еврейский анекдот. Еврейчик такой звонит как бы пожилым людям в Ленинграде. Они открывают дверь. Помните, вы как бы меня приютили, спасли от голода в блокадном Ленинграде. Помню. Помните, я когда от вас уходил, вы мне одежду мою собрали. Помним. Ну вот не вся одежда была. Кепочку верните, пожалуйста. Понимаете? Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Понимаете, человек вам всю жизнь посвятил, он для вас жил всю жизнь рядом с вами. А вы ему кепочку верните, понимаете? Обида у вас там в сердце застыла. Ну, давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Тогда любовь бывает долгою. Почему она бывает долгою? Потому что ты мелкого не видишь в зеркальном отражении. Ты видишь только крупное. Понимаете, психика склонна сосредотачиваться на мелкое. Допустим, человек приготовил тебе поесть, накормил тебе, и ты такой поел такой, ну что-то ты не досолила. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Не досолила, сам досоли. Ну то есть, если ты ей сказал вот только это, она тебе готовила там, старалась, кормила тебя, и ты только это увидел, это значит, что ты недоразвитый человек просто. Понимаете, всегда психика концентрируется на плохом, это ее природа. Она любит видеть только мелкое, понимаете? Ей нравится вот ковыряться во всем этом, понимаете? Вот. А надо стараться, давай не видеть мелкое, означает старайся, брат, учись быть настоящим человеком. Давай не видеть мелкого, тогда любовь бывает долгою. А жизнь еще длиннее будет, потому что когда человек думает об обидах, он сокращает продолжительность своей жизни, он тратит на это энергию, своей жизненной силы своей тратит. Ну, то есть, давай не видеть мелкое, тебя обида беспокоит, сядь, помолись Богу, это самое время, значит. И потом, когда помолился, учись увидеть хорошее, что это для человека вообще для тебя сделал. Может, чаще всего люди обижаются на своих близких, которые им жизнь целую отдали, свою жизнь отдали, а ты обижаешься на человека. Тебе человек жизнь отдал. Давай не видеть мелкого, давай лучше подумай об этом, что тебе человек свою жизнь отдал. И учись видеть крупное, а не мелкое. Мы же не обижаемся. Вот, допустим, мне кто-то там в автобусе на ногу наступил, сказал про мои очки, нос, там, лысину. Вот. Ну, он чужой человек, мне подумал, что он меня не знает. И я не обижаюсь на него. Почему? Потому что он чужой, ну, он не понимает меня. Ну, и пусть говорит все, что хочет. Вот. А мы обижаемся на тех, кто меня знает, правда? То есть мы обижаемся на близких людей. на тех, кому вы верили, доверяли. Ну так давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Давай научимся видеть главное. Давай бросим мелочи, давай оставим главное. Вот в этом как бы смысл заключается правильного настроя. Нужно учиться молитве, учиться наполняться силой, душевной силой для того, чтобы трезво воспринимать этот мир. Потому что видение обиды — это неправильный образ жизни. Вот я как бы... Мне не мешают обиды. Вот не мешают обиды. Если я на кого-то обиделся, я думаю, блин, здорово, есть возможность помолиться. Сейчас проверим, как обида будет растворяться в молитве. Все, у меня это просто объем работы. Понимаете, как у меня был такой случай в Индии? Там есть такой праздник, Холи называется, и там в этот праздник все друг друга красят. И я, как бы, мне надо было сходить в магазин, и я думаю, сейчас наберу шприц краски, вот шприц, и с этим шприцом пойду, никто ко мне не подойдет, потому что у меня шприц краски, и меня никто не будет трогать, потому что я вооружен и опасен. Вот, и я с этим шприцом пошел, и там дети, как бы, маленькие дети, там по 12-13 лет, они как бы увидели меня, ну я дядя, как бы взрослый, им неудобно ко мне подходить. Ну а я-то по-другому все воспринял, и я на них шприц направляю, типа, типа, смотрите, я сейчас вас покрашу. А они такие обрадовались, что можно поиграться, как бы. И ко мне подбежали все, и как меня уделали в этой краской, как бы. Я с этим, со своим шприцом там вообще ноль по сравнению с ними, с этими детьми. Вот, то есть они по-другому все восприняли. То есть для них это игра, они радостно побежали меня красить. Но если бы я не боялся их, то ничего бы не было, они бы ко мне не подошли, потому что я дядя взрослый, они меня уважают. И все, и ничего бы не произошло. Понимаете? Но так как я боюсь, этот страх вызвал определенную реакцию, и я весь был в краске в результате. Для меня была хорошая школа, что как бы за что боролся, на то и напоролся. Поэтому не надо видеть мелкое, понимаете? Надо видеть что-то хорошее. Вот дети уважают старших, отлично. Ведь это не надо им шприцом тыкать. Вот. Если ты видишь что-то плохое, обиду только видишь, ну, значит, будет скандал. Значит, ты будешь ругаться. Вроде бы с тобой ругаться никто не хотел. Ну, ты сам это вызвал, этот скандал. Вот. И это твои проблемы уже. Не надо было лезть на рожон. Какие еще вопросы?
Так, и последний вопрос из Иванова. Сейчас у нас организатор зачитает за Анастасию.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо вам большое за семинар. Два вопроса от Анастасии Скворцовой. Первое – это что первично, мысль или эмоция? И второй вопрос – какое влияние оказывают мысли и эмоции на здоровье человека?
Первично эмоция. Мы вчера уже говорили, сначала идет эмоция, потом мысль. Вот. И там еще такая эмоция. Эмоция может быть сильной, и она создает настроение. То есть, если эмоция сильная, то она создает настроение. А настроение уже вызывает мысли. А мысли создают настрой человека. То есть у него настрой это уже не настроение, это такое сфокусированное мышление определенное. То есть он имеет определенное представление уже о чем-то. То есть сначала идет эмоция, она идет из судьбы. Эмоция идет из судьбы. Если эмоция сильная, то она портит настроение или создает настроение. Это созданное настроение рождает определенный тип мыслей. Допустим, плохое настроение рождает плохие мысли, а хорошее настроение рождает хорошие мысли. Вот. Точно так же и с другой стороны, если смотреть, то есть импульс такой, побуждение. Побуждение вызывает настрой, ну, то есть вызывает определенную... Побуждение вызывает определенную волну внутреннюю, то есть, допустим, человек агрессивно настроенный, то есть настроение бывает не только в мыслях, а мысленное настроение, а бывает настроение еще связанное с поступками или с желаниями. То есть сначала возникает возбуждение, вот это «что-то хочу», потом дальше возникает вот это вот определенный настрой такой агрессивный, допустим. Потом возникает дальше из этого настроя желание побить кого-то. Если агрессивный настрой, то хочется побить уже потом. Дальше совершается поступок, возникает поступок, а потом привычка уже из этого поступка формируется. Если ты одно и то же делал много раз, потом тебе уже это несложно делать, ты привык так делать. Один раз жену побил, уже второй раз уже несложно. Первый раз сложно жену бить, а второй раз уже нет проблем. Вот, понимаете? Или мужа, допустим, один раз на него с истерикой как бы наорала, первый раз сложно, а второй раз уже нормально, без проблем. Ну, то есть на автомате все это происходит. Ну, то есть вот такая последовательность мыслей, поступков, желаний, вот такая вот последовательность, она происходит. Вы там, по-моему, какой-то еще второй, да, вопрос был? Там что-то вы еще...
А второй вопрос. Какое влияние оказывают мысли и эмоции на здоровье человека?
Да, я целую написал методичку по этому поводу в свое время. Это было лет 20 назад, я это исследовал. Влияние идет на конкретные органы, системы органов. Ну, то есть, другими словами, у человека, вот допустим, прана, энергия праны или жизненная сила, или счастье — это одно и то же. Вот когда у человека хорошая энергия внутри, это означает энергия счастья. Ему хорошо, он чувствует себя хорошо физически, психически, морально, допустим. Это означает, что прана правильно движется по организму, технически, если говорить, и это энергия счастья. И если говорить детально, то каждый орган в организме питается этой энергией счастья. Или хорошим настроем, хорошим настроением. Он питается каждый орган, и для каждого органа есть также отрицательная энергия. И она с левой стороны, органы, которые находятся с левой стороны, они питаются эмоциями положительными, отрицательными, а с правой стороны поступками. Ну, то есть, допустим, взять сердце. Вот сердце, оно не любит обиду. Если человек обижается, то у него будет болеть сердце. Ну, то это и происходит. Люди, которые обижаются, реально, как бы, ты меня обидел, они за сердце берутся уже сразу. То есть дальше отвращение, неприязнь, такая, как бы, такая эмоция брезгливости, неприязнь, отвращение вызывает перегрузку поджелудочной железы. Она может пострадать. От гнева, уже гнев — это уже эмоция поступка, да? Человек что-то кричит, страдает печень. От безысходности страдают легкие. Допустим, начинается война там или карантин, допустим, да? Безысходность, никуда не могу пойти. Безысходность означает болезнь легких. Поэтому есть люди, которые не являются сторонниками карантина, говорят, вас карантин еще больше как бы гробит народ, потому что у людей возникает безысходность. А безысходность ослабляет энергетику легких, а именно легкие страдают от коронавируса. Получается замкнутый круг. Ну, то есть понятно, что это правильно карантин, потому что нет карантина еще хуже. Вот, допустим, в Бразилии президент там страны сказал: да не нужен нам никакой карантин, это обычный грипп, это никакой не вирус, там начал выступать. В результате Бразилия вышла на второе место по заболеваемости в мире. И еще неизвестно, на какое место выйдет. Ну, то есть причина — это халатное отношение правителя к ситуации, которая произошла. Он же решает, как люди будут жить в этой стране. Он старший. Вот у нас посадили всех на карантин, все закрыли. И, слава богу, не так много людей заболело. Может быть, же миллионы человек заболеть и тысячи погибнуть. Но у нас, допустим, в России такого не произошло, потому что вовремя посадили всех на карантин. Ну, то есть, я о чем сейчас говорю? Я говорю о том, что есть эмоции и болезни. Вот, допустим, эмоция безысходности рождает туберкулез. Вот в войну, допустим, безысходность была у людей, и много было туберкулеза. Почему? Потому что эта эмоция, это рождает, суета рождает болезни кишечника. Эмоция суеты, суетится человек, у него кишечник страдает. Эмоция, допустим, когда человек не хочет работать, а его заставляют, и он такой через силу работает, это может вызвать болезни позвоночника или желудка. Это все зависит от того, ну, что этим сопровождалось. Если эмоций никаких нет, он просто через силу работал, то пострадает позвоночник. А если он неприятно ему это вообще, вот эта работа, ему не хочется, не нравится, то пострадает желудок. У него гастрит разовьется от этого. Головной мозг страдает в целом от перенапряжения умственного. Вот человек не умеет отдыхать во время работы. Пашет умственно до последнего. То головной мозг пострадает. Вот. Ну и там какие-то могут быть нюансы. Там, допустим, глаза могут от этого пострадать. Или слух. Или просто психика. Неумение отдыхать во время умственного напряжения. Уставы страдают от отчаяния. Человек, допустим, в отчаянии живет, он чувствует, что все не по его, но суставы могут заболеть от этого, от отчаяния. И так далее. То есть эмоции отрицательные всегда влияют на какие-то органы, на какое-то здоровье. Поэтому все болезни от нервов и одна от удовольствия. Есть такая пословица. От удовольствия – это венерические заболевания. А остальные все болезни от нервов. То есть такая пословица мне на институте. Преподаватель по кожным заболеваниям, он мне эту пословицу рассказал. Вот. Все болезни от нервов означают от психики, от эмоций. Ну, то есть органы страдают от эмоций, это факт. Вот. Поэтому нужно учиться правильно относиться ко всему. Эмоции неправильные означают протест. Ну, то есть надо все принимать. Вот тебя обидели, ничего страшного, принимай это, переваривай, помолись, проглоти. Эмоции надо переваривать позитивным образом. Не негативным образом, сидел, подулся, переварил, типа. А позитивным образом помолился, пробежался. Эмоции можно, это Павлов, он говорит, что стресс побеждается через мышцы. Ну, то есть тоже правильное мышление. То есть, допустим, у тебя плохое настроение, наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Мне ее делить не с кем. Ну, вот через движение, то есть у тебя плохое настроение, ну побегал, хорошее стало. То есть через аскезу побеждается плохое настроение. Аскезу особенно на природе. Поститься начал, тоже победило плохое настроение. То есть с плохим настроением надо что-то делать, надо его побеждать. Или молитвой, или пробежкой, или аскезой. Знаете, хорошо побеждается плохое настроение, когда ты сталкиваешься с чем-то таким очень мощным. Вот, допустим, если у тебя плохое настроение, и ты залез в прорубь, я тебе гарантирую, что из тебя это плохое настроение выбьет, как просто из бутылки шампанского вылетает пробка, понимаете, до потолка. Ну, то есть у тебя было плохое настроение, тебя окунули в прорубь, у тебя сразу будет хорошее настроение. Ты просто взвизжишь от радости просто. 100%. То есть аскеза сама по себе убирает, вышибает плохое настроение из человека. Плохое настроение означает лень. Вот ты сидишь, тебе делать нечего. Карантин, коронавирус. Смотришь сводки всякие плохие. В дерьме копаешься в интернетном. И как бы судьба тяжелая всплывает, обиды, разочарования. Думаешь, Господи, как все плохо, а? Олег Геннадьевич там что-то говорит, а на самом деле ведь все плохо. Все плохо. Понимаете, это означает лень. Лень души. Ну, встрепенись. Сейчас, если хотите, я сейчас прям тебе прямо сейчас сделаю хорошо. Сейчас на тебя вылью ведро воды, и тебе прямо хорошо станет. А, ледяной имеется в виду. У меня был такой случай, мы были на одной турбазе с моим другом, и я обливался ледяной водой. Он такой говорит, мне тоже интересно, вот как это поблиться ледяной водой. Я говорю, наливай воду. И он наливает, я смотрю, он теплую наливает. Ну, думаю, ну сейчас я тебя проучу. Я налил холодную, вот. И мы стали на балкон вместе. И я ему говорю, слушай, ты это, там закрой дверь, а то там мы, может, кричать будем, когда обливаемся, чтобы не было слышно ничего. Иди сходи, закрой дверь. И он пошел закрывать дверь, а я ведра поменял. Вот ведра внешне одинаковые, вот, а внутри у меня теплое, у него холодное. И я, мы поднимаем воду, я говорю, надо лить медленно на себя. Надо, я его учил, как обливать. А он такой стоит, прикалывается, он думает, что у него теплая вода, там поднимает ведро такое. Я говорю, надо лить медленно, показываю вот так. Вот видишь, я не реагирую на холодную воду. Вот так лью, медленно, спокойно и терплю. Вот так и ты давай. И он такой, это, начинает на себя лить, и у него руки цепенеют, потому что вода ледяная. И он такой, такой льет, его как все тело одеревенело такое, оцепенело, он льет, льет, льет такой, вылил на себя такой, стоит, короче, не двигается и не может дышать. Такой. Потом такой, через несколько секунд. И потом такой опустил ведро, смотрит на меня, говорит, у меня теплая вода была. Я говорю, теперь у меня теплая, у тебя холодная. Ловкость рук и никакого мошенничества. Вот, и он начал смеяться. Он начал смеяться и на следующий день сам налил уже холодное и себя вылил. Ну, то есть ему понравилось закаливаться, потому что это сильно меняет настроение. Человек становится бодрым, счастливым. Вот так человек должен жить и справляться со своей обидой. Олег Геннадьевич, уберите у меня обиду из сердца. Замечательно. Вот. Надо пойти вон, встать под ледяную воду, и все, пройдет сразу обида. Ну, то есть, другими словами, конечно, все эти вот эмоции, настроения плохие, это все реально отражается на здоровье. И все вот эти хронические заболевания органов разных, это все означает неправильный образ жизни, неправильный образ мышления, допустим, депрессняк, когда человек в депрессии. Депрессия означает нет будущего. Почки страдают, почки отвалятся, если ты в депресснике находишься. Вот, что-то отваливаться будет. Если ты в неправильном настроении находишься, остается только радостно жить. Если ты как бы радостно живешь, тогда все будет нормально. Ни депрессника, ни плохого настроения, ничего плохого не будет. То есть надо правильную жизненную позицию занять внутреннюю. И это называется доброта. Что такое доброта? Это человек занял правильную жизненную позицию. Злой человек – это значит, что он не принял судьбу, недоволен людьми, недоволен своей жизнью, недоволен коронавирусом. А добрый человек, он всем доволен, думает, спасибо коронавирусу за наше счастливое детство. Ну, то есть за то, что мы вот сейчас так классно можем работать над собой, лекции слушать, зарядку делать и все такое.
Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно.
Таким образом, надо вот перестать вот в этом состоянии. Типа, что мне с обидой делать, Олег Геннадьевич? Это и есть недобрый человек. Прими свою судьбу. Кто тебя там обидел? Помолись, прости человеку. Это значит, ты добрый человек. А если ты этого не делаешь, то значит недобрый. И будет всегда трудно тебе. Тебе будет плохо жить. Вот меня никто не обидел. У меня все нормально. Вот там по Первому каналу 3 раза меня прославили там, что я шарлатан. Вот, имбирь всех заставляю жрать. Хотя это не помогает от коронавируса. Так 3 раза там сказали это все. Там доктора наук подтвердили. Да, это ничего общего с наукой не имеет. Вот. Ну, сейчас посмотрим, имеет или нет. Я вот провел научное исследование уже. Вот. Но я, видите, мне, представляете, на всю страну заявили, что я шарлатан. Вот. Я бы мог очень сильно обидеться на страну, на правительство, мемуары потом писать все эти вот, что типа меня тут не приняли в этой России, плохая страна, меня тут всех угнетает, никто не любит. Вот, я бы мог это гнусить там и все прочее. Но я нормально, ну, как бы, дали возможность мне потрудиться над собой и над методом. Это вызвало определенное чувство внутреннее, надо, ну, как бы, желание доказать, что это есть такая методика, стимул, понимаете, очень хороший стимул для того, чтобы теперь доказать, что все мои научные чувства задели, понимаете. И самое интересное, ведь никто не проверял. Вот это удивительно. ВОЗ потом еще написала, что имбирь коронавирус не лечит. А вы проверяли? Вы исследования проводили? Где эти исследования? Протоколы где? Покажите мне, как ученому человеку, что имбирь не действует. Потому что у меня другие результаты. Я вижу, что действует. Давайте поизучаем это все. Нет, мы ничего не исследовали. Просто мы так считаем. Так это не наука. Это называется агностицизм. Когда ты утверждаешь что-то и не исследовал. Ладно. Ваши вопросы дальше.
Уже почти час прошел. Может быть, мы к лекционной части уже по следующей теме перейдем тогда. В принципе, про плохое настроение, навязчивые мысли вы уже исчерпывающие ответы дали. Теперь остались желания и привычки.
Желания и привычки. Хорошо. Желание зависит от многих причин. Чаще всего это ход времени. Ну, то есть желание означает ход времени. Допустим, вот, допустим, у маленькой девочки нет большого желания выйти замуж, потому что она еще не созрела, как женщина. Но когда, допустим, наступает возраст 16, 18, там, 20 лет, то это желание появляется, потому что тело развилось. Или у молодого человека, допустим, нет желания устроиться на работу, зарабатывать деньги, если ему 12-13 лет. Ну и желание играться где-то, бегать, прыгать. Понимаете, но работать там, приобрести специальность, появляется желание уже позже. То есть желание сильно зависит от возраста. И, допустим, приходит время, и человеку уже не хочется жениться. Вот, допустим, хотелось жениться, допустим, раз, и уже не хочется. Это значит, что уже возраст определенно к этому пришел, и уже и одному хорошо. Полюбить тебя уж не хватит сил, мне одной теперь хорошо. Где ты раньше был, где ты раньше был, что так поздно ко мне ты пришел? Ну, то есть на желание влияет время, то есть возраст. Понимаете, допустим, в детстве одни желания поиграться, погулять, в среднем возрасте другие желания, в пожилом возрасте третьи желания. Все желания зависят от времени. Вот, допустим, маленький ребенок, ему нравится сладкое. Маленький возраст, детям нравится сладкое кушать, мучное, сладкое, мучное, и еще что-то, так сейчас надо вспоминать, и молочное. Ну, то есть это означает, что человек растет. Вот, допустим, ребенок хочет, мама, хочу конфетку там, хочу мороженку, мама, хочу попкорн. То есть сладкое, мучное и молочное. Это пища для детей. И поэтому они ее хотят. И вы говорите, поешь что-нибудь нормальной пищи. Это для тебя это нормальная пища. А для него нормальная пища – это сладкое, мучное и молочное. Все это то, что ребенку нужно для здоровья. Понимаете, им больше ничего не надо. Вот. Но взрослый человек, допустим, он считает нормальной пищей – это соленые овощи какие-то там с приправой, еще что-то. Но ребенку это 100 лет не надо, потому что это не его пища. Он растет, ему нужно сладкое, мучное и молочное. Все. Для вас это ненормальная пища. Зачем это молочное? Это ненормальная пища. Это, допустим, эти сладости все. Ненормальная пища. Но ребенку нормальная, потому что у него идет рост тела. Для роста тела нужна вот эта пища. Теперь, женщине нравятся пироженки, там тоже сладенькое нравится. Почему? Потому что у нее на этом работают гормональные функции. У женщин гормоны зависят от сладкого вкуса. Если женщина ограничит себя во сладком, значит, потом гормоны могут улететь в трубу и нарушится цикл там и так далее, и может вообще бесплодие развиться. Поэтому женщине надо сладенькое тоже кушать. Вот. А когда она еще кормит ребенка, то еще и молочное ей надо кушать, обязательно молочко пить. Вот. То есть, видите, желание человека зависит от чего-то. Они не являются просто какой-то фантасмагорией. Мы сейчас с вами объяснили желание, допустим, желание кушать. Понимаете, если смотреть глубже в этот вопрос, то можно узнать о том, что счастье, желание счастья вообще, ну, хорошее настроение, счастье, радость, жизнерадостность, оптимизм, они все питаются сладким вкусом. Поэтому веды говорят, что сладкий вкус пищи должен быть основным. Ну, то есть даже в соленое блюдо надо чуть-чуть сладкого добавлять. Что является сладкий вкус? Все благостные продукты, допустим, молоко. Как ни странно, это сладкий вкус. Оказывается, молоко, согласно Аюрведе, имеет сладкий вкус. Хлеб имеет тоже сладкий вкус. Вот вроде бы ты не чувствуешь, но на самом деле это сладкая пища. Вот. Ну, то есть, надо сладкого, чуть-чуть молочного надо добавлять везде. Ну, то есть, надо благостные продукты добавлять в питание. Они все имеют сладкий вкус, и тогда у тебя будет хороший характер, хорошее настроение. Понимаете, так, как говорит ведическая медицина. Ну, то есть, это знание. То есть, теперь есть разные вкусы, они тоже все нужны. Допустим, терпкий вкус дает человеку хорошую работоспособность, оно его тонизирует. Терпкий вкус дает тонус. А сладкий вкус дает хорошее настроение. Терпкий вкус дает тонус. Соленый вкус дает концентрацию, мобилизацию человека. Вот. Кислый вкус дает возможность снимать себя напряжение. Этот вкус, который нужен для снятия напряжения. И горький вкус – это вкус, который нужен для того, чтобы от чего-то отвлечься, для того, чтобы переключиться, для того, чтобы апгрейд сделать. Понимаете, но у каждого вкуса, допустим, есть отрицательные последствия. Ну, допустим, сладкий вкус, когда чрезмерный, то он вызывает лень, лишний вес, нарушение гормональных функций у женщин. Вроде женщине не нужно сладкое, но если она объедается сладким, то пройдет в разнос. Она пойдет в разнос, наоборот, гормоны пострадают. Сладкий вкус вызывает лень, вызывает лишний вес, вызывает преждевременное старение, если человек им злоупотребляет. Терпкий вкус при злоупотреблении вызывает неумение отдыхать, неумение расслабиться. Соленый вкус вызывает тоже повышенную напряженность внутри, от этого повышается давление там и так далее. Острый вкус, я не сказал, острый вкус нужен для темперамента, для эмоций. Но если человек злоупотребляет острым вкусом, поэтому эмоциональные люди любят острый вкус. Когда человек злоупотребляет острым вкусом, то у него развивается раздражительность, чрезмерные эмоции, повышенная чувствительность ко всему. Кислый вкус злоупотребления вызывает обидчивость. Вызывает обидчивость, потому что человек обиду заедает кислым. А горький вкус вызывает депресняк. И если говорить о благости, страсти, невежества, то единственный благостный, полностью благостный вкус – это сладкий вкус. Есть страстные вкусы. Это терпкий, острый и кислый. И соленый. А кислый и горький – это невежественные вкусы. Если взять, допустим, водку там, ну, как бы, вот эти все невежественные напитки, они все имеют какой вкус? Вкус горький и кислый. Понимаете, горький в основном. Вот горилка. От чего горилка называется? От горького вкуса. Горе, потому что горе. Поэтому горько. Надо горькое есть, потому что горе. Горькая пища, она для горя нужна. У человека горе, у него там кто-то умер, ему горького хочется есть. Если обижен, он кислого. Если ему надо развлекаться как-то, коронавирус, как бы дома сидишь, делать нечего, остренького. Для того, чтобы эмоции были, надо остренького поесть, чтобы как-то жизнь пошла, что-то остренькое надо съесть. Вот. Терпкий вкус нужен для работы. Вот, допустим, человек тяжело трудится, у него тяжелая работа, он любит черный хлеб, там, допустим, еще что-то. Ну, терпкий вкус включает в пищу для того, чтобы тонус был. Соленый для концентрации внимания. Допустим, у тебя компьютерная работа, тебе нужно, чтобы хорошо соображать, тогда человек соли больше добавляет в пищу. Это хорошо или плохо? Это естественно, потому что эти вкусы, они поддерживают в человеке определенную деятельность. И если человек, допустим, он по природе своей, у него работа связана с позитивными эмоциями, допустим, я лектор, мне надо постоянно всех развлекать, мне нужен сладкий вкус. Мне надо саму быть в хорошем настроении и передавать его другим. Поэтому больше требуется сладкого вкуса, и он весь усваивается в организме. Или, допустим, человек поет там, он певец, допустим, или театрал, ему там надо положительные эмоции, много эмоций. Если он просто эмоции шурует, значит, острый вкус, а если положительный, то сладкий. Ну, то есть мы говорим с вами о желаниях. Ну, то есть желание... Хочется остренького чего-то. Почему остренького хочется? Потому что много эмоций в жизни. Почему сладенького хочется? Потому что хочется хорошего настроения. Почему хочется горького? Потому что у тебя беда, горе, и тебе надо его заедать. Теперь сразу возникает вопрос, а почему хочется мяса? Вот человек говорит, не мясо хочется, причем горькое, острое. Мясо, мясо хочу. Мясо означает желание наслаждаться плотью. Понимаете, желание наслаждаться плотью – это желание неправильное, потому что есть душа или духовные желания, и есть тело, телесные желания. Когда человек ест мясо, он разжигает в себе телесные желания. Какие телесные желания у человека бывают? Жадность, гнев, вожделение – и так далее. Мы разбирали вас с вами шесть врагов человека. Это все телесные желания, желания мне, мое, то есть ложное эго, когда развивается. Человек как бы отрицательным героем становится. Он как бы плохое, нехорошее, он для себя хочет. Дай мне, мое, жадность, гнев там и так далее. Все это поддерживается чем? Мясом, потому что энергия сознания приковывается к плоти, когда человек ест мясо, и это вызывает у него вот такие вот инстинкты самосохранения. Вот. Понимаете, то есть это плохая пища, невежественная пища, мясо. Что также является невежественной пищей? Невежественная пища является пищей, которая приготовлена давно. Допустим, у вас щи там стоят неделю уже в холодильнике. Ну, готовьте почаще. Зачем так долго я впрок готовлю? Ну, у вас карантин, как бы делать нечего. Ну, готовь каждый день щи себе, свежие ешь. Потому что это дает благостный характер. А если у тебя щи там стоят уже неделю, то это портит характер, потому что пища, которая долго лежала, она портится уже. Вот. Эта пища портит характер, делает плохое настроение, плохие желания возникают. Понимаете? Вот, допустим, взять алкоголика, рацион питания взять, да? Какой у него рацион питания? У него соленая рыба и пиво. Ну, то есть это главный рацион его питания. Соленая рыба и пиво. Ну, то есть у него пиво входит во все рационы питания. И там в основном он ест вот такую горькую, соленую пищу, такую, которая там квашеная капуста там, соленые огурцы, все проквашенное, вот, грибочки там и так далее, из баночки с ботулизмом. Ну, то есть все это невежественная пища, то есть это все для невежественных людей, поэтому у него, это называется закуска. Допустим, человек хочет выпить, и он говорит, мы выпить, ну, у нас... Пойдем выпить-то, пойдем. А закуска есть. И закуска это не означает там торт, понимаете? Это не торт, это не пироженки, там, не фрукты. закуска, фрукты – это благо. Ни орехи – благостная пища, ни мед – благостная пища, ни молочные продукты. А что закуска для вот этих алкоголиков? Закуска – это невежественная пища, понимаете? Это мясо, может быть. Это может быть вобла там соленая. Это может быть маринованные огурцы, там, помидоры, грибы. Маринованные – это тоже как бы, ну, такая уже ближе к невежественной пище. Но я не против маринованной пищи. Это нормальная пища, если ее немножко, понимаете? Ну, а если взять, допустим, косяка, который вот квасит, вот, видите, квасит даже, слово «пить» означает «квасит» также. Вот, это закуска вся невежественная. Вы там не найдете ни одного благородного продукта в закуске того, кто пьет. Таким образом, видите, желание сильно зависит от сознания человека. Если у человека возвышенное сознание, хорошее, ему хочется благостной пищи, ему хочется фруктов, орехов, хочется зелени, хочется молочной пищи. Это все благостная пища. Она продлевает жизнь, улучшает настроение, улучшает здоровье. Вот. Страстная пища нужна для деятельности, соленый вкус нужен для деятельности, терпкий для деятельности, острый для деятельности нужен. Все это нужно. Но это надо балансировать, потому что страстная пища может попортить здоровье. А невежественная пища, она тоже нужна. Допустим, горький вкус нужен для лечения, для того, чтобы перевернуло внутри. Она перераспределяет энергию, горькая пища в организме. Вот. Она тоже нужна. Но если ты только горьким питаешься, то у тебя жизнь тоже горькая станет. Поэтому надо очень хорошо понимать, что желание также зависит от пищи. Понимаете, от возраста они зависят. Если маленький ребенок, он хочет гулять. Вы, допустим, спрашиваете, что ты гулять, гулять, садись уроки учить. Вот. Поэтому маленький ребенок должен играться. В игре он формируется как личность. Ему нужна игра. Поэтому до 8, до 9 лет детям даже уроки надо школу делать игровой, понимаете, для того, чтобы он развивался хорошо. В игре такие дети быстрее учатся, потому что они, такой возраст, им надо играть. А вот после 9 лет им уже играть не надо, могут сесть и начать учиться. Это уже другой возраст. А после 15 лет уже до свидания, учеба, потому что половые гормоны действуют на мозги. И человек вроде бы учиться хочет, а не может. Почему? Потому что время думать о девчонках в этом возрасте пришло. Ну, то есть желание зависит от возраста сильно. Допустим, человеку говорят, 15 лет ему говорят, давай учиться начнем. Ты до этого не учился, начнем учиться теперь. Уже поздно, желания другие. Или, допустим, человеку 20 лет, ему надо уже жениться. Понимаете, у него такие должны быть желания. А если 60, как одна женщина такая встает на лекции, поднимает руку, говорит, мне 60 лет, Олег Геннадьевич, как мне выйти замуж? Какой замуж? Уже как бы костями гремишь. Тебе надо думать о Боге, аскезы совершать, молиться. Зачем тебе замуж? Нервы трепать старику. Понимаете, старость не радость уже. Какой замуж уже в таком возрасте? Уже эмоции отрицательные переполняют. Человек должен отречение культивировать в себе. В возрасте нужно аскезы совершать для того, чтобы молиться, учиться думать о Боге, учиться духовной жизни, поститься, учиться. Когда вот человек в возрасте постится, зарядки делает, молитву читает, он продлевает свою жизнь, и он становится счастливым, радостным. То есть в каждом возрасте свои желания, понимаете? В каждом возрасте свои желания, и это называется правильный образ жизни. Если ребенок должен играться. Вот я помню, в детстве у нас много было подвижных игр. И я просто отлично развивался как ребенок. То есть мы на улице целый день, то футбол, то хоккей, то там еще какие-то подвижные игры. Потом меня в самбо отдали, я там до 10 лет я в секцию в самбо ходил. Ну то есть, понимаете, это очень важно для маленького ребенка, особенно для мальчиков. Спортивные игры для девочки нужны. Всякие танцы, там, пение. То есть она развивается, девочка развивается с помощью искусства, а мальчик развивается с помощью тренировок, с помощью секций. Вот это надо делать, понимаете? То есть правильное желание культивировать у человека надо. Они сами, они есть эти желания, вот ребенку нравится двигаться. Вот я бы сейчас в спортивную секцию бы уже не пошел. Я все равно бегаю, но для меня это аскеза. Но если мне скажут там бросок там туда-сюда, мне там по 200 раз аматы бросали в детстве, и нормально. Ребенку ничего не будет, у него тело железное просто, он спокойно все это переносит, вообще никаких проблем. Я помню, на велосипеде разок ехал, и как-то у меня руль подвернулся, и я полетел через велосипед. Это было года 3 назад, наверное. Ну, на скорости прямо через велосипед перелетаю. И представляете, и я вспомнил, то есть я лечу в воздухе, и у меня рука сама встает вот так вот перед головой, потому что я же лечу башкой в асфальт. Вот. И у меня сама рука встает перед головой, и я делаю кувырок и встаю на ноги. Понимаете, это произошло автоматически. То есть прошло 40 лет. 40 лет назад, даже 45 лет назад я занимался самбо. И меня учили вот этому падению, понимаете, падать. И прошло 45 лет, и я не понял, как это произошло. Я падаю через руль, но обычно втыкаются башкой. Понимаете, а я просто сделал кувырок, у меня даже ничего, чуть-чуть ссадина на руке и все. То есть я никакой травмы, никакого удара, ничего. Просто раз, и я на ногах. Понимаете, слетел, мне 50 лет, и я как кувырок перелетаю через руль, кувырочек и на ногах. Понимаете, это результат тренировок. В результате прошло 45 лет, и я сохранил себе жизнь благодаря тому, что в детстве я тренировался в секции самбо. Понимаете, то есть я о чем сейчас говорю? Я говорю о желаниях. Вот откуда у меня возникает это желание? Оно может от возраста возникнуть. Желание может возникнуть от поступка. Вот, допустим, взять девушку, допустим, любая девушка в молодом возрасте целомудрена по природе. Ей неприятно думать о каких-то оргиях там, пьяных там, о разврате, о том, что она будет непонятно с кем там сексом заниматься. Почему? Потому что такова природа, женская природа сама по себе совестливая. У женщины чистая чистота, аккуратность, вот это вот правильность, что все было правильно, это прямо заложено в психике у каждой женщины. Но если женщину заманили там в какую-то пьяную компанию, она там, допустим, групповой секс попала, то, понимаете, потом дальше после этого события не меняются желания. У нее появится желание опять попасть в эту компанию. Представляете, все становится наоборот. То есть женщина попала в эту ситуацию, и потом у нее поменялись желания. Ну, то есть желание человека зависит еще от поступков. Человек совершает плохой поступок, у него до этого не было желаний никаких таких. А потом они появляются, и с ними ничего не сделаешь, потому что желание является частью судьбы. Это часть кармы. Вот человек совершает плохой поступок. Что он получает от этого? Давайте перечислим. Он не одну штуку какую-то получает. Он получает целый набор. Три в одном получает, понимаете? Первое, что он получает то, что получит. То есть он совершил плохой поступок, за это он получит. Ну, то есть, что получит? По башке получит, то есть придет время, и он за это получит плохую судьбу. Вот это первое, что происходит. Второе, что происходит? У него появляется желание совершать этот поступок. Это второе. То есть первое – плохая судьба приходит в его жизнь. Второе – желание совершать этот поступок. И третье – меняется мировоззрение. Он уже не считает, что это не так плохо, как раньше он считал. Это нормально вообще этот поступок совершать. А что делать? Такова жизнь. Понимаете, все так живут, ничего страшного. Можно такие поступки совершать. Вот, то есть у человека меняется философия, восприятие мира меняется. Потому что он совершил этот плохой поступок. Три вещи происходят. И желание включается туда. Ну, то есть, что такое желание? Желание – это результат поступков. таким образом. Желание может возникать от возраста, желание может возникать от потребности психики. Допустим, если все время тратишь отрицательные эмоции, у тебя появится желание есть плохие продукты, которые в невежестве находятся. Желание связано с питанием, желание связано с возрастом, желание связано с поступками человека. Вот, желание связано с образом жизни. Ну, то есть, вот как ты живешь? Допустим, если ты решил поспать днем, на следующий день у тебя появится желание поспать днем. До этого у тебя не было таких желаний. Но если ты начал это делать, то у тебя появится такое желание. Или, допустим, ты подрался, никого ни с кем не дрался, никого не обижал, вот, а теперь подрался, и у тебя появится желание драться уже. Это образ жизни или поступки. Ну, то есть, как менять желание? Ну, тоже точно так же. Некоторые люди говорят, ну, если я не хочу быть вегетарианцем, зачем мне себя заставлять? Или если я не хочу, допустим, делать зарядку, что мне себя насиловать? Понимаете, вот это вот неправильное мышление. Потому что, потому это факт, что когда ты уже любишь делать зарядку, то себя насиловать не надо. Это становится частью жизни, это становится твоей второй натурой. Вот. Но именно правильное мышление заключается в том, что человек должен сначала изучить, как правильно жить. Это изучение вызывает у него определенное вдохновение. Потом, когда он изучил, как правильно жить, надо искать хороший пример. Надо. Поэтому я выкладываю после пробежки весь мокрый такой. Мне суют микрофон, как бы, и я рассказываю, как я себя чувствую после вот этой пробежки. Там вдоль Амура мы бегали, там, или вдоль Аби, там, и так далее. Ну, то есть. Есть много всяких репортажей, как после пробежки я рассказываю, как я себя чувствую. Для чего? Для того, чтобы вдохновлять людей это делать. Ну, то есть человек увидел, вот у меня глаза горят, там я пробежался. Вот, и происходит вдохновение. Что такое вдохновение? Это когда тебе не нравится, ты не хочешь, но ты видишь, как поступают старшие, и знание, вот это вот желание менять себя заставляет тебя совершать над собой насилие. То есть жизнь меняется не потому, что мне хочется. Кому хочется поститься? Кому хочется в прорубь лазить? Кому хочется бегать? Вы что думаете, мне хотелось бегать, когда я начал бегать? Вообще не хотелось. И мне хотелось лежать в постели, как и всем. Вот. Но почему я начал бегать? Потому что у меня было знание. Я понял, что это нужно для моей жизни, для моего здоровья. Иначе я не смогу жить нормально. У меня появилась потребность такая, и я начал себя заставлять. Вы скажете, ну это неинтересно так жить, себя заставлять. Если у тебя нет мотивации внутренней, тогда неинтересно. Это факт. Ну, заставить человека что-то делать, у него нет мотивации, да он никогда это не будет делать. Если человек не понимает, зачем ему поститься, его заставили поститься, он пропастился, потом одна мысль об этом вызывает, у него будет просто отвращение. Почему? Потому что человека может заставить только знание что-то делать. Вот если знание пришло, тогда ты будешь это делать. Вот, допустим, девушки сказали, для того, чтобы выйти замуж, надо научиться всем служить, всех любить и забыть про себя. И она начала так действовать. Думаете, она что, девушка хочет всех любить, всем служить? Она хочет, чтобы ее любили, ей служили. Понимаете, каждая девушка хочет этого. А если она начинает перешагивать через себя и начинает всем служить сама, даже если ей спасибо не говорят, то это значит, что она мотивирована знанием. И когда человек мотивирован знанием, здесь не хватает еще одной штучки, очень важной. Это положительный пример. Поэтому мы сейчас создаем такой уникальный проект. Это будет сейчас рекламная пауза. Мы создаем такой удивительный проект, называется «Молитвенная комната». Понимаете, мы сейчас создаем такой проект, в котором каждый человек, вот он решил, допустим, молитву почитать, он уже не один читает, он включает компьютер, садится, и он видит всех, кто молится в это время. А если он хочет, допустим, включить только тех, кто в его вере, пожалуйста, такую опцию поставь, и все, кто в твоей вере, только будет ты будешь видеть только их. А если ты хочешь всех видеть, пожалуйста. А если ты хочешь только старших видеть, пожалуйста. А если ты хочешь слышать всех, кто молится сейчас, пожалуйста. Ну, то есть молитвенная комната – это такой проект, в котором человек очень легко сможет вот культивировать себе это желание, научиться молиться. Почему? Потому что много-много будет положительного примера. Одно дело, ты один сидишь дома, там молишься, бубнишь себе и не знаешь, кому это надо. А другое дело, ты в компании друзей это делаешь, хоть и на расстоянии. Ну, то есть, другими словами, для желания правильного, для неправильного желания ничего не надо вообще. Оно само вылезет и тебя задушит. Вот чтобы неправильное желание было в сердце, ничего не надо. Оно само будет действовать, понимаете? Ничего не надо для этого делать. А вот чтобы правильное желание в сердце возникло, для этого нужно две вещи. Первое – знание, и второе – вдохновение. Вдохновение означает, что кто-то такой делает, какой-то человек, которого ты любишь, веришь ему, и через него приходит в твою жизнь вот это чувство, что я тоже это хочу. Вот эти две вещи нужны для того, чтобы себя заставить. Именно заставить, потому что некоторые думают, что я начну что-то делать хорошее, когда я сам захочу. Нет, мои хорошие, надо себя заставить, понимаете? И вот это заставить, оно, если ты добровольно, с радостью себя заставил, то начинает формироваться положительное желание. Вот для этого ты себя и заставляешь. Потому что сначала ты просто себя заставил, потом легче себя заставлять, потом еще легче. А потом приходит время, и ты без этого уже не можешь жить. Тебе хочется это делать, понимаете? Вот не можешь без этого жить. Допустим, мне говорят, слушай, ты вообще, что у вас за жизнь? Вот ты, допустим, заставляешь себя не пить. Я говорю, я не заставляю себя не пить. Понимаете? Мне противно даже думать о том, чтобы пить. Если, как бы, если мне выпить, это значит, что меня должны связать, открыть мне рот и вливать мне в это, а я буду выплевывать, понимаете? Пусть это будет самый крутой там и дорогой коньяк в мире. Понимаете? Для меня это просто противно. Для меня это все равно, что испражнение пить, понимаете? Ну, то есть, поэтому для меня это не аскеза. Ты заставляешь себя не пить, живешь в аскезе. Да и какой аскезе я живу супер просто. Теперь, ты заставляешь себя не есть мясо. Здрасте. Для меня это просто тошниловка. Какое мясо? Я смотреть на него не могу, не то, что его есть. Меня вырвет, если я его съем. Я заставляю себя не есть мясо. Замечательно. Ты заставляешь себя не заниматься развратом. Для меня противно даже думать об этом. Какой разврат вообще? Я себя не заставляю, я по-другому живу совсем, понимаете? Ну, то есть, если человек имеет вот эти положительные привычки, у него сформировано это, то он вообще не аскетирует. Я вообще не аскетично живу. Говорит, аскетичная жизнь. Ты там постишься, я до обеда ничего не ем. Почему мне говорят приятного аппетита? Потому что позже получается, в 2 часа иду есть. Это я, получается, с 8 вечера... до 2 дня, давайте считать, с 8 вечера до 8 утра 12 часов, и потом с 8 до 12 4 часа, это получается с 8 до 12 4 часа, еще 2, 6, то есть 12 плюс 6, 18 часов я не ем с утра, когда лекции читаю, так 16 часов не ем. Бедненький. Почему бедненький? Мне нравится так жить, потому что у меня качественно все переварится. А потом, оказывается, я узнал даже диссертацию на эту тему. Я так живу уже 15 лет. А потом диссертацию я, оказывается, написали на эту тему, что пища должна хотя бы один раз в день, в сутки должен быть такой перерывчик, хотя бы по 12 часов, чтобы качественно переварилась пища. Потому что нужно... Качественное пищеварение означает, перерыв большой должен быть между приемом пищи хотя бы один раз, чтобы очень глубоко все переварилось, чтобы витамины все усвоились, чтобы не работать на унитаз. А вот пища, если она в тебя попала, чтобы она принесла тебе пользу, нужно длительный какой-то промежуток. хотя бы минимум 8 часов хотя бы должен быть, чтобы качественное пищеварение произошло. А еще лучше 12, там 14. Вот это еще больше здоровья дает. А я тут 16 часов, у меня перерыв каждый день между ужином и обедом. Вот. Это положительная привычка. Я не то, что вот с утра мне не хочется уже кушать, хотя раньше сильно хотел. Почему я это сделал? Это было прагматичное такое решение. Причина от того, что у меня жуткий просто огонь пищеварения, аппетит. И я когда утром садился кушать, для меня это был второй обед. И я начал сильно поправляться, то есть я утром объелся, в обед объелся, а не объедаться я не могу, у меня сильный огонь пищеварения. И я решил, что если уж объедаться, то хотя бы просто один раз в день. И я себе сделал только обед, а утром перестал есть. Ну, терпел, а сейчас мне даже кушать не хочется с утра. Я о чем говорю вам? О том, что если человек заставляет себя что-то делать хорошее, да, то приходит время, ему уже не надо себя заставлять. Ему нравится так жить. Вот мне нравится в проруби купаться, понимаете? Я себя не заставляю. Мне нравится бегать, йогу делать, зарядку делать. Вот. Мне все это нравится. Мне нравится есть чистую пищу вегетарианскую, освященную. Понимаете? Мне не нравится есть неосвященную пищу. Мне нравится молиться, нравится желать всем счастья, нравится смеяться и не нравится плакать. Понимаете, некоторым нравится плакать, а смеяться не нравится. Это значит, что надо менять привычки, надо себя заставлять. Таким образом, как формируются правильные желания? Сначала человек получает знания, потом вдохновляется от кого-то и потом заставляет себя это делать. Приходит время, ему уже не надо себя заставлять. У него сформировалось позитивное желание, правильное желание. И жизнь стала счастливее от этого. Когда жизнь состоит из одних правильных желаний, то вообще классно жить. Только хорошее настроение. Рано встал – хорошее настроение. Рано лег – хорошее настроение. Покушал вегетарианскую пищу – отличное настроение. Помолился – отличное настроение. Всех простил – отличное настроение. Понимаете? То есть если у тебя сформированы правильные привычки, вот, допустим, вы говорите: «Олег Геннадьевич, что-то я обиженная сижу». Понимаете? А у меня есть позитивная привычка прощать. Вот если чувствую, что я обижена, мне надо обязательно сейчас начать прощать. Ну, то есть я сажусь и учу, и прощаю, пока не прощу. Все. Ну, то есть это не то, что вот мне плохо так, я обижена. Или мне плохо, мне надо бежать куда-то. Или мне плохо, мне надо без мяса жить. Или мне плохо, надо поститься. Нехорошо. Почему? Потому что у меня сформирована позитивная привычка к этому. Все. Вот. А если у тебя не сформировано и тебе плохо, так поизучай это. Поизучал, вдохновись от того, кто это делает. И потом заставь себя. Так у тебя будут формироваться правильные желания и будут отпадать неправильные желания. А от правильных желаний формируется что? Хорошее настроение и характер как результат. Понимаете? Поэтому человек должен себя заставлять учиться. Не то, что типа живу, вот как говорят, мы свободные люди, поэтому делаем, что хотим. Если вы делаете, что хотите, вы рабы своих желаний. Каких желаний? Плохих. Понимаете? Потому что свободен – это тот, кто свободен от плохих желаний. Вот это и есть настоящая свобода. Если тебе хочется пить, и ты пьешь, это значит, что ты раб бутылки. Ты не свободный человек. Тебе хочется изменять – ты изменяешь. Ты не свободный человек. Ты раб своего вожделения. Если тебе хочется обмануть – ты обманываешь. Ты не свободный человек. Ты раб своего желания хитрить и так далее. Этому свободный человек – это тот, кто может себя заставлять, сформировать себе правильную привычку. Эта правильная привычка даст ему возможность испытывать сначала счастье больше в жизни, а потом еще иметь хороший характер. А хороший характер приносит что человеку? Удачу. Удача возникает от хорошего характера. И человек, когда способен действовать правильно, он супер счастлив. У него все классно в жизни.
Спешите делать добрые дела.
которые всегда идут не в счет. Спешите делать добрые дела, когда к вам благодарность не придет. Спешите делать добрые дела, которые рассудку вопреки, что истока человек пошлет, то и получит в устье у реки. Спешите, 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 спешите делать добрые дела. Спешите делать добрые дела, ни денег не сулящие, ни благ. Спешите делать добрые дела, забыв навеки принцип «так на так». Спешите делать добрые дела, но не копите в памяти обид. Ведь тот, кому вы сделали добро, скорее всего, за это отомстит. Спешите, 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 спешите делать добрые дела.
Это хорошая привычка. Делать добрые дела вопреки рассудку, вопреки тому, что там тебе там сказали, что шарлатан на всю страну. Не имеет значения. Делай все равно добрые дела, всем помогай. Это правильное мышление. Оно приносит счастье. Понимаете, обид нет тогда, разочарований, брезжания этого всего. Вот. И когда человек имеет возможность вот эту силу делать добрые дела, он также может и по-доброму относиться к людям, потому что по-доброму относиться к людям — это аскеза. Вот, допустим, что-то хорошее сказать своей жене — это аскеза всегда, понимаете? Сделать так, чтобы женщине было приятно — это аскеза. А что она для меня доброго сделала? Понимаете? Сразу возникает такой вопрос. Но если человек аскетичный по природе, аскетичный означает, что он перешагивал много раз через себя, через свои желания. Он культивирует в себе добрые желания, он начинает делать, как другому человеку приятно, а не ему, и становится счастливым. Он может так обратиться к своей жене, что она всегда его будет любить потом.
Заинька, солнышко, зоренька ясная, Венера, богиня прекрасная, счастье мое, незабудка красивая, неподражаемо, неповторимая, ясонька, лапушка, льдинка, картинка, ясный огонь, золотая росинка, пихточка, вишенка, сосенка стройная, очаровательно непревзойденная, прелесть, бальзам, земляничка, клубничка, кошечка, кружечка, куколка, птичка, песня моя лебединая самая, соблазнительная и желанная, лисонька, кисонька, козочка, розочка, прелесть моя ненаглядная звездочка, нежная, славная, добрая, милая, благослови, чтоб молиться любил я.
Классная песенка. Классная? Но для того, чтобы ее спеть, надо через себя перешагивать. А что, кому я буду петь? Своей жене, что ли? Вот, но она не такая. Вот. Ну, спей, спой, и она станет такой. Ну, то есть, какой ты ее считаешь, она такой станет потом со временем. Не надо бояться прославить близкого человека с любовью, что-то сделать с ним. То же самое женщина может также говорить к мужчине, и он таким станет. Это на аскеза, понимаете, это надо себя заставлять. Но это хорошая аскеза, она приводит к хорошему результату. Поэтому правильные желания всегда возникают в сердце человека через аскетизм, через знание, вдохновение и заставление себя. Вот эти три столпа формирования в себе хорошего характера. Знание, вдохновение и заставление себя. То есть вот эти вещи человек должен научиться делать, он должен изучать, как правильно жить, должен учиться вдохновляться старшими, хорошим примером, и должен учиться заставлять себя по-доброму. Вот, допустим, у меня, я помню, такая ситуация была, я прилетел с перелетов, много было, ну и все равно же надо соблюдать режим дня. Я после перелетов даю себе возможность побольше поспать, там тело отдыхает, снимается напряжение, там 8 часов, 8,5 я сплю после перелетов. И утром надо делать йогу. тело все такое слабое, сил нет вообще. Но надо делать йогу, потому что расписание. Я знаю, что если сегодня не сделаю, потом еще хуже будет. Вот. И я такой, как себя заставлять, я вам рассказываю. Я думаю, ну не буду я всю йогу, весь комплекс, 2,5 часа, это же вообще я в здоровом состоянии такое еле-еле делаю. Тут я весь раздолбанный, разбитый. Буду делать поменьше. Ну, часик сделаю, допустим. Отличная идея, думаю, отличная идея. Все, сегодня йогу делаю часик. Иду, стелю коврик там, делаю позу свечки, начинаю молиться. И такой, ну, я знаю, сколько мне надо делать, чтобы в 2 раза меньше. Проходит это время, я думаю, ну, еще немножко постою у свечки. Я же не умер, все нормально, живой. Ну, еще немножко. Потом раз сделал это полностью упражнение. И ум такой говорит, а следующее упражнение будешь делать 2 раза меньше. Почему? Потому что ты устал с дороги там и все прочее. Я говорю, да, конечно, 2 раза меньше. Следующее упражнение начинаю делать, подходит к этому рубежу, я думаю, ну еще немного, и потом еще немного. Раз, сделал полностью 2-е упражнение. Потом третье упражнение, вообще не надо делать, ты уже 2 полностью сделал, 3-е вообще не надо, ты уже устал с дороги, все. Ну чуть-чуть-то надо, чуть-чуть можно же. Да, чуть-чуть можно, да. И 3-е чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, раз, сделал полностью 3-е упражнение. И так всю йогу сделал, а потом просто и у меня столько сил, энергии, я просто как заново родился. Вот. Меня один знакомый попросил его научить искусству убеждения. Как вот человеку помочь справиться с собой? Я говорю, искусство убеждения означает доверие. Первое, что нужно, доверие. И второе, постепенность. Мы как бы, это было на фестивале «Благость». И я знаю, что этот человек, он не купался в море никогда, потому что холодно. Ему холодная вода. Я говорю, слушай, я тебе расскажу, как убеждать людей по дороге, потому что у меня сейчас время купания. Но у меня к тебе одна просьба. Возьми с собой плавки, одень плавки. Он говорит, зачем? Я купаться не буду, я же тебя просил искусство убеждения. Я говорю, не надо купаться, просто возьми плавки, потому что, ну, как бы, это будет прикольно, я там в плавках стою, ты одетый. Давай, как бы, возьми плавки, тебе надо будет просто чуть-чуть прогуляться по прохладной воде, ну, босичком пройтись, потому что, ну, штаны так замочишь, а так в плавках будешь ходить. Я тебе расскажу параллельно, как вот закаливаться, как организм свой приучать к воде. Возьми, погуляешь по водичке. Он говорит, ну ладно, это я могу. И взял, короче, пошли. Я ему рассказываю, что все надо постепенно, надо как бы один шаг за другим. Ум так устроен, что нельзя всю программу сразу рассказывать человеку. Сначала одно, потом другое, потом третье. И у него даже в голове не было идеи, что я на нем сейчас это все показываю, как надо искусство убеждения. Вот. И сначала возьми плавки, потом погуляешь по воде. Вот. Значит, я вообще его не трогал. Ну, то есть он... Мы пришли к морю, я пошел в море там и начал ему рассказ, какая классная вода, как себя человек хорошо чувствует, когда он искупается. Я все ему транслировал, то есть я окунулся, такой, а, как мне хорошо, все тело в таком состоянии. Я говорю, зайди хотя бы погуляй по воде. Он такой зашел, начал гулять. Я говорю, ну что ты щеку по щиколотку, ну зайди хотя бы по колено. Он такой, ну по колено, нормально. Такой зашел по колено. И потом, что произошло? Он полез в воду. Он пошел сам, я его не заставлял. Он пошел сам, искупался, потом вышел. Ой, как хорошо, здорово, что я одел плавки. Что... Я говорю, ну вот в этом заключается искусство убеждения, говорю, что все постепенно. Второй случай у нас такой произошел, вообще был прикол полный. Короче, мы ехали на Байкал втроем. У меня есть очень хороший такой друг, богатый человек, вот из Иркутска. И мы с ним, когда я приезжаю туда, мы с ним ездим на Байкал, а приезжаю я обычно весной, там еще лед лежит, но ну, как бы где-то уже подтаяло. там есть Ангара, она не замерзает, быстрая река, и вокруг Ангары там везде проталина, а в остальных местах лежит снег. И мы в это время купаемся в Байкале, там, ну, в принципе, там и летом холодная вода, но в это время там 4 градуса где-то. Вот. Ну и мы как бы втроем приехали туда, разделись. Я там раз 10 сначала зашел, вышел в воду, потом в конце концов окунулся. И мои все друзья тоже окунулись. И мы заходим, короче, в машину. И такие, вау! И начали вот эти впечатления, эмоции, короче. И мы смотрим, так, ну, наш водитель, это помощник вот этого богатого человека, он такой начал искренне такой интересоваться. Такой, а что, правда? Вот это, блин, интересно, классно вообще, я никогда не купался. Вот, и такой начал интересоваться. И мы говорим, ну, одевай плавки. Он такой, зачем? Я не буду купаться. Мы говорим, одевай, хоть ноги помочишь, у тебя будет о чем вспомнить. Банга, Байкале в ледяном ноги помочил. Короче, представляете, мы его искупали, короче. Он сначала одел плавки, потом ноги помочил. Потом залез, окунулся. И потом такой, я никогда не купал, это так классно. То есть мы его в ледяной воде искупали. Это результат знание, мы сначала мы рассказали, зачем это надо, потом убеждение, пример личный, и потом действие уже идет. Ну, то есть, и в результате он искупался в ледяной воде. Понимаете, человек, и он потом сказал, я никогда бы не подумал, что я вообще на это могу пойти. Мы назад ехали, он так рассказывал. Так действует закон вот этот. Сначала знание, потом убеждение, потом заставить себя. Ну, то есть, или кто-то тебе поможет себя заставить, как я вот там помог ведерко на себя вылить, да, человеку, бедро ему поменял, вот, и все, и он научился закаливаться. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что желание правильное возникнет само по себе. Я не умею никого прощать. Хорошо, первое, лекции послушай о прощении. Да зачем мне эти лекции, я все равно не научусь. Ничего страшного, послушай лекции. Послушал. Дальше. Посмотри, как люди рассказывают, как они простили. Посмотри этот материал, изучи это. Посмотри, как люди вот прощают. Почувствуй эту эмоцию. Почувствовал. Заставляй теперь себя. Заставляй. Не сиди, ой, тетя Олег Геннадьевич, я обижена. Заставляй себя. Сначала лекция, потом примеры, а потом надо себя заставлять. И так формируются положительные желания сначала, эмоции положительные, настроение положительное, а потом положительная натура и положительный характер как результат. То есть положительная натура, то есть человек, хороший человек. Что значит хороший человек? Это значит, что он работает над собой, трудится. Но может быть у него еще характер не такой. Но придет время и станет хороший характер. Понимаете, очень важно человеку также понимать, для чего. Вот эта жизнь, человеческая жизнь, она предназначена для аскез. Если человек знает, вот это знание имеет, а это непростое знание. Допустим, я вам скажу, что в следующей жизни вы все равно будете рождаться и попадете или в рай, или в ад. Понимаете, это знание надо развивать тоже все в своем сердце. Чтобы положительные желания были, надо развивать себе это знание. Человек должен очень точно понимать, что он родится вновь, и придется жить дальше с тем багажом, который ты накопил. Понимаете, тут, допустим, мне пройдет 20-30 лет, там, и все, следующая жизнь. И у вас такое, может быть, вы не знаете, сколько вы проживете, может, вы не будете до старости жить. Никто не знает, когда он уйдет из жизни. Понимаете, все происходит очень быстро, а в следующей жизни ты будешь пользоваться тем, что ты накопил в этой. Но если ты знаешь, что там будет хорошо дальше, когда ты точно знаешь, что там будет хорошо, когда ты в этой жизни совершаешь аскезы, работаешь над собой, дальше будет совсем другая жизнь, намного лучше, чем эта. Если ты уже точно знаешь это, то ты будешь совершать аскезы. Однозначно, потому что знание это, оно будет будоражить тебя внутри. Ты не сможешь жить, как все остальные люди. У тебя есть знание о вечности жизни.
И успокоится душа. душа увидит своего отца. Звучит натянута струна, я оглянусь, а там ошибка прошлые грусти, да ну и пусть. Пускай безжалостна судьба, да, но всегда звучит, звучит моя струна.
И так далее. Ну, то есть знание о том, что есть высшая жизнь, что есть Бог, что есть награда за свои труды, дает человеку возможность совершать эти подвиги. Надо это понять, что жизнь человека предназначена для победы над судьбой, а не просто для того, чтобы там домик себе купить в экологически чистом районе и как бы сажать себе там вишенки, сливочки. Это тоже хорошо, это нормально. Но это не цель человеческой жизни. Цель человеческой жизни — это знание о том, для чего нужна жизнь. Жизнь нужна для того, чтобы приблизиться к Богу, для того, чтобы прожить ее так, чтобы ты был ближе к Нему. И для этого нужны формирование позитивных желаний. Потому что если у тебя позитивные желания сформированы, вообще нетрудно жить правильно. Одно удовольствие. Понимаете, вообще нетрудно. Когда у человека сформированы позитивные желания, он счастливо живет, ему хорошо, он вообще не беспокоится ни о чем. У него отличная жизнь. Это результат правильных желаний. Надо поэтому их культивировать, развивать в себе эти вот желания правильные и привычки. Привычки являются результатом желаний. Если у тебя уже есть желание, придет время, будет привычка. Ты уже не сможешь просто вот некоторые, допустим, просыпаются и не могут валяться. И просыпаются рано утром. Некоторые не могут проснуться рано, а другие люди просыпаются рано, потому что есть привычка. Они не могут просыпаться поздно, потому что они привыкли просыпаться рано. Организм хочет просыпаться рано. Или есть привычка не есть на ночь. Вот, допустим, у меня вечером только фрукты и сухофрукты. Я ничего больше не ем вечером. Только фрукты и сухофрукты. Ничего больше. Понимаете? Никакой кусочек хлеба мне просто не засунуть в рот, потому что мне неприятно. У меня есть вот эта привычка позитивная, только фрукты и сухофрукты. Это для меня, допустим, потому что я перегреваюсь, это охлаждающие продукты. Кто-то, допустим, ну, напряженный человек или мерзнет постоянно, он может, допустим, тушеные овощи есть на ночь, понимаете? Или горячее молоко там с медом, понимаете? Но не будет есть ничего, никакие торты, понимаете, на ночь, никакие пироженки. Почему? Потому что есть уже сформирована вот эта позитивная привычка. На ночь, питание на ночь или продлевает жизнь, или убивает жизнь. Понимаете, вот все, что вы едите на ночь, это есть или продление продолжительности вашей жизни, или сокращение. Именно питание на ночь. Не вообще питание в течение дня, а именно питание на ночь. Потому что вечер и старость — это одно и то же. Что ты ешь вечером, таким ты будешь в старости. Что ты ешь утром, таким ты будешь в молодости. Что ты ешь днем, таким ты будешь в зрелом возрасте. Ну, то есть питание на ночь не тем сокращает продолжительность жизни. Человек не сможет жить долго. Поэтому очень важно эти вещи все знать сначала, потом вдохновляться чем-то примером и потом учиться учиться жить правильно, заставлять себя. Как заставлять? Повесьте замок на холодильник, отдайте ключ мужу, если вы не можете без тортиков. Ничего страшного, повесьте замок на холодильник, отдайте ключ мужу, и ключ вам не даст муж не даст ключ, и вы сможете первый раз в жизни не объесться тортов на ночь. Представляете, это такая победа. На следующий день такое счастье. И потом у вас на животе первая складочка появится. Вот он был без складочек такой, ровный. Вот. А теперь первая складочка, первая победа уже лучше. Понимаете? Потом на шее складочки будут, не только на животе. Вот. То есть тело начнет формироваться правильно. Ну, то есть, вот я, допустим, начал бегать, и я до этого нормально питался, все. У меня все равно из-за того, что вегетарианская пища, она очень сильно усваивается, гораздо лучше, чем мясная. Ну, чтобы вы знали правду. Вот, я, несмотря на то, что ел один раз в день, начал потихоньку поправляться. С каждым годом все больше и больше вес. А потом, когда я начал бегать по 16 километров, я похудел на 8 килограмм. И больше не худею. Вот у меня держится один и тот же вес. Я чувствую себя с этим весом отлично. Вот. Вот так и вам тоже того же желаю. Особенно если в возрасте. Возраст человека, что такое старость? Это лишний жар в теле, лишний вес и лишнее напряжение. Три кита старения. И все эти киты побеждаются с помощью правильных желаний. Потому что аскезы, которые человек сформировал с возрастом, побеждают эти все вещи. Напряжение побеждается длительным непрерывным движением, неподвижным положением тела. Лишний вес длительным непрерывным движением и постом. А жар побеждается с помощью поста и неподвижного положения тела. Вот три аскезы на три типа старения наваливаются и не дают им жить в организме. Так человек становится здоровым в результате положительных желаний и положительных привычек. И кто такой человек, который имеет здоровый и долгий образ жизни? Человек, который с возрастом успел сформировать позитивные привычки. Я начал анализировать вообще всех людей, которые живут долго, и узнал такую интересную вещь, что из этих долгожителей у всех у них есть хотя бы одна из этих трех аскез. Или человек-долгожитель периодически постится, или он может не двигаться долгое время, сидеть, йогой занимается, или он длительное движение совершает. Одна хотя бы из трех аскез этих продлевает человеку жизнь. Представляете? Это положительные привычки, потому что в старости бегать, сами понимаете, не очень, да? Ну, то есть особенно начинать бегать в старости, это вообще сложно. А если у тебя уже привычка сформирована, то ты вообще не паришься. Бегал и бегаешь. Все то же самое делать, что делал до этого. У тебя организм уже привык к этому. Все нормально. Я хоть в 50 лет начал бегать, но я успел. Потому что вот когда человек бегает, у него начинается омолаживаться организм. И он меня до сих пор омолаживается. Все глубже, глубже. И, то есть пробаливает все тело. И потом уже становится крепче. Вот раньше, когда я пробегу, у меня всегда что-то пробаливало. А сейчас пробегу и ничего не пробаливает. Раньше я жар испытывал, 16 километров пробегу, у меня всю ночь жарило, как будто я в печке там нахожусь. А сейчас ненормально, ничего не жарит. Вот. Ну, то есть я 15 километров пробегал, и мне нужен был длительный отдых, а сейчас не нужен никакого отдыха, я пробежал, дальше своими делами занимаюсь. Ну, то есть, понимаете, это указывает все на то, что организм становится крепче, понимаете, и моложе. Надо делать противоположные вещи. Я заметил, что с возрастом тяжелее нагибаться, потому что скованность в организме увеличивается. Хорошо, тогда делаем 200 наклонов. Вот я в молодости делал по 50, а сейчас научился 200 делать. Зачем? А чтобы скованности не было. Вот наклонился 200 раз, никакой скованности вообще. Понимаете? То есть это положительные привычки, они нужны для того, чтобы формировать правильный образ жизни. Если человек не ест мясо, бегает, постится, никакого атеросклероза не будет. Атеросклероз этот застывает организм, понимаете? С возрастом, старостью организм застывает. Но если у тебя есть позитивные привычки, то то ничего не застынет, потому что длительная пробежка, там все вымывается из сосудов, из костей, из печени. Все ненужное уходит. Вы говорите, как чистить организм? Ну, там надо масло выпить, там лимон, и потом дрестать целый день ходить. Не надо насиловать свой организм, понимаете? Это масло, стакан масла, это убийство для печени, понимаете? Не надо так издеваться над своим организмом. Просто начните бегать длительно или ходить. Бегать не можете, ходите тогда. И это будет и есть чистка, понимаете? Когда вы длительно идете, у вас все там движется, энергетика, все в организме начинает двигаться, и все прочистится со временем. Вообще будете моложе, чувствовать себя намного, чем раньше. Видите, я вам рассказал, сейчас дал знание о том, как надо правильно жить с точки зрения движения. То есть я вам дал знание и положительный пример. А теперь у вас появится желание себя заставлять. Только не думайте, пожалуйста, что вы сами захотите длительно ходить когда-нибудь в жизни или поститься. Вы никогда не захотите, это невозможно. Положительные желания всегда возникают в результате аскезы или заставления себя. И знаете, что есть два способа жить. Один способ – это желание умереть, а другой способ – это желание жить. И разница в них заключается только в одном. Если человек не хочет себя принципиально ни в чем заставлять, это называется желание умереть. А если человек хочет себя заставлять, это называется желание жить. Запомнили? Вот, допустим, вы лежите в постели утром, и вы думаете, вот когда захочу, тогда и встану. Это желание умереть. Ты будешь валяться до последнего, пока кости не заскрипят. Вот. Вот когда захочу не есть на ночь, вот тогда и буду не есть на ночь. Ты никогда не захочешь. Вот когда у тебя уже начнется давление повышаться, и как бы и живот будет до колен уже свисать, вот тогда ты уже не будешь есть на ночь, потому что тебе врач скажет, еще поешь на ночь, помрешь. И страх тебе заставит не есть на ночь. Понимаете? А так ты будешь есть до последнего. Ну, то есть думать о том, что ты когда-нибудь захочешь правильных вещей, это нереально. Человек должен учиться себя заставлять и есть желание жить. Запомните, желание жить означает себя заставлять. Очень важно это разобраться в этом во всем. Ну, то есть надо учиться правильной дорогой пойти в жизни своей.
Да иди дорогою добра и прочь гори, соблазны, пусть закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь гори, соблазны, пусть закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гори, соблазны, пусть закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Ну вот, примерно так вот. Таким образом надо жить, действовать в жизни и побеждать судьбу таким образом. Если у тебя все сформировано правильно, то ты тогда станешь сильнее своей судьбы, станешь сильным человеком и сможешь формировать себе хороший характер. Это подарок. Хороший характер – это уже подарок от Бога. Может все пройти, может пройти обидчивость, пройти желание обманывать, пройти беспокойство, может спокойным человек стать. Лень может пройти полностью, не остаться никакой лени. Все это может пройти, это подарок. Господь награждает человека уже хорошим характером. Говорит, я сделаю так, что у тебя не будет лени. И всегда будешь любить труд, всегда будешь честным и так далее. Это результат победы над судьбой. Господь дарует человеку хороший характер как благословение. Не то, что я добился хорошего характера. Плохой характер означает наказание. Приходит время, наказание проходит, остаются награды одни. Ну вот примерно так вот о характере. Хороший характер делает человека очень благородным. Человек может искренне выражать свои чувства с хорошим характером и может счастливо очень жить, потому что для всего этого нужны силы. А силы, как направленные на доброту, на добрые дела, на хороший характер, когда ты привык работать над собой, ты можешь много хорошего сказать близкому человеку, у тебя на это будут силы. Но когда у тебя слабый характер, ты не работаешь над собой, то ты не можешь ничего сказать хорошего даже тому, кто заслуживает этого. Может быть, ты всегда хотел этому человеку что-то сказать, но у тебя нет сил, потому что ты не тренировался, у тебя нет возможности внутренней быть счастливым, выражать свои чувства, сказать самое лучшее самому лучшему человеку. Почему? Потому что у тебя нет сил, ты слаб. Сильно своей маме сказать вот так, такие вещи. Все это сильно. Некоторые говорят, мой близкий человек ушел из жизни, я ему так и не сказал ничего хорошего. Но это твои проблемы. Это значит, что у тебя не хватило сил. Ты слабый человек. Надо учиться быть сильным. Тогда не будет никаких проблем. Учитесь работать над собой. Побеждайте свою судьбу. Станьте сильным человеком.
И свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды.
Какие вопросы у вас? Про характер, про привычки, про мысли. Есть же противоположные варианты, да? Когда человек не контролирует себя, и он считает, что это круто, да, это очень круто так жить, он считает. Но такая философия тоже есть. И эта философия, она приводит к чему? К дебошу, к пьянству, к невежественной жизни, деградации, разрушению семьи и так далее. Но это тоже философия. Человек может сказать, что не нравится. Я думаю, о чем хочу. Вот. О чем хочу, о том и думаю. Никто не может мои мысли останавливать, да? То есть я вправе делать, что хочу, и думать, что хочу, и делать, что хочу.
Я собрал моих мыслей в совет, ведь шрот ему не преград. Удержать не могу я лечить скакунов, пусть летят, пусть летят. Мои мысли, мои спокойны, вас ведь шрот нету нужды. Я люблю.
Обгоняя безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Замечательно. Посмотрим, куда прискачем только потом. Все познается в сравнении, да? Вот. И хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Не последним, а без последствий. Эскадрон моих мыслей шальны. Ладно, какие у вас вопросы?
Так, вопрос из чата. Мужчина спрашивает, как понять, что разницу между разумной аскезой и чрезмерной?
Это в мотивах. Понимание в мотивах находится. Вот, допустим, я бегу, да? 16 километров – это разумная аскеза или чрезмерная? Может быть, по-всякому. Если вы сейчас 16 километров решите сходу пробежать, то можете сразу прибежать в гроб. Ну, то есть я первый раз пробежал 500 метров всего и задохнулся. Потом больше. 2,5 года я приходил к этой дистанции 16 километров. 2,5 года – это не маленький срок. Понимаете, я бегаю 5 лет, и вот 2,5 года я приходил к этой дистанции, и 2,5 года уже бегаю эту дистанцию. Вот. Как определить, что это не чрезмерная аскеза? Все зависит от мотивов. Вот, допустим, если мой мотив – это здоровье, и я понимаю, что такое здоровье. Здоровье означает слушать лекцию своего наставника во время пробежки и себя ничем не мучить. Понимаете, вроде бы сама пробежка – это мучение. Ну что значит себя не мучить? Это значит, что не прибавлять темпу, не надо слишком сильно дышать. Ты бежишь как? Комфортно. Сначала я начинал бегать, что вообще у меня был бег медленнее, чем кто-то ходит, допустим. Сейчас у меня нормальная скорость, но я не заставляю себя. Это для меня естественная скорость. Я дышу как? Нормально, не задыхаюсь. И бегу как? Спокойно. И сколько бегу? Ну, я бегу сейчас 16 километров, а раньше сколько я бежал, я чувствовал, что дальше уже не надо бежать, потому что будет тяжело для организма. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, смотрите, когда другое желание. Я хочу бегать не для здоровья, не для благости, не для хорошего характера, а хочу себя научиться заставлять. То есть я для чего бегаю? Для того, чтобы себя сделать крутым. То есть я для крутизны бегаю, для того, чтобы себе и другим доказать, что я крутой. Тогда какая пробежка будет? Она будет совсем другой. То есть я не буду бежать спокойно, я буду накручивать темп, я буду рывками бегать, бегать в гору, буду тяжело дышать, заставлять себя, буду насилие над собой совершать еще немного, понимаете? Вот это называется чрезмерное усилие. Откуда оно берется? От неправильных мотивов. Если у тебя мотив правильный, то я никуда не тороплюсь. Вот я бегу спокойно, зачем мне себя заставлять, зачем мне рывки делать, зачем мне бежать через силу, я это делаю спокойно. Вы скажете, ну само по себе 16 километров, это уже через силу, это вам. Но я никогда так не делал. Я первый раз пробежал вообще там, по-моему, 500 или 400 метров. Я чувствовал, что тяжело дальше. И все. Я просто себе сказал, буду бегать каждый день. И я бегал каждый день, потому что я научился уже формировать позитивные привычки. И я не парился. Я знал, что придет время, будет 600 метров, придет время, будет 700 метров. И я даже не думал, когда это время придет. Я просто следил за своим организмом, я всегда бегал спокойно. И всегда не напрягался, и всегда слушал лекции, и всегда чувствовал себя хорошо, всем желал счастья. Но смотрите, то же самое наклоны. Допустим, ты думаешь, да я могу 200, Олег Геннадьевич, 200, без проблем. Хорошо, это другой мотив. Ты начинаешь нагибаться, Олег Геннадьевич, я 200 уже сделал, 250, вот, 300, 350. Раз спина как бы улетела, да, и ты... Лежишь целый день, уже у тебя спина больная, потому что ее надорвал. Причина – страсть. Ты кому-то что-то доказываешь. Вот Олег Геннадьевич может 200, а я 250. Вот, хорошо, придет время, у тебя надорвется спина, никакого здоровья ты от этих наклонов не получишь, потому что ты в страсти находишься. Ты заставляешь себя. Как заставляешь? Насилие над собой совершаешь. От чего возникает страсть? Она возникает от невежества. Вот смотрите, допустим, человек всю жизнь спал до 10 утра. послушал лекцию о раннем вставании Олега Геннадьевича, и ему уже в целом надоела такая жизнь, меня достала уже такая жизнь, понимаешь, достала просто. Хорошо, замечательно. И он один раз заставил себя проснуться в 6 утра. Стало легче, хорошо стало, отлично. И он жил вот все время вот в невежестве, да, невежество рождает страсть. Человек думает, да, я могу. И все, дальше. 5 утра, 4 утра, 3 утра. А могу спать по 6 часов? Могу. А по 5 часов могу спать? Могу. А по 4 часа могу спать? Могу. Вот. Проходит полгода. И у него съезжает крыша от недосыпания, от того, что он себя перемучил, передавил. Понимаете? И результат какой? Болезнь. А почему все это произошло? Потому что он долгое время себя не заставлял, а теперь отыгрывается. Понимаете, это невежество всегда превращается в страсть. Это называется фанатизм. Вот, допустим, ты никогда не молился, никогда не жил благостной жизнью, и тут послушал лекции, тебе хочется жить благостной жизнью, и ты начал жить благостной жизнью, да? Но интересным образом. Ты начинаешь себя противоставлять всем родственникам, которые мясоеды, не живут благостной жизнью. То есть ты назло им молишься, назло им не пьешь вино, назло им не куришь. И все это делаешь назло, означает страсти. То есть ты, и все, чей это заканчивается чем? Разводом и срывом, потому что ты видишь, что твоя благостная жизнь какой результат дает. Ты разрушаешь семью, разрушаешь отношения с друзьями, все разрушаешь. Почему ты все разрушаешь? Потому что ты противопоставляешь. Ты совершаешь над собой не то насилие. Правильное насилие — это мягкое насилие. Я вам рассказывал, как я себя йогу заставлял делать. Давай еще немного, еще немного. Вот одень плавочки сначала, пойди по водичке пройдись. Потом раз-раз, и человек уже в воде. Вот, понимаете, это благостное насилие, оно доброе. Ты свой ум не мучаешь, а просто по-доброму ему предлагаешь пораньше встать, пораньше лечь спать, зарядочку сделать, пробежаться, и все по-доброму. Как я буду бежать? А очень по-доброму, так мягко, лекции слушать, хорошо всем улыбаться. И тогда нравится, такая аскеза нравится, вот моему уму нравится бегать. Почему? Потому что все по-доброму. Вот. Или нравится поститься, потому что все тоже по-доброму. Я так по-доброму пощусь. Понимаете, это все благости называется. А если ты... тельняшки там рвать, пробежаться, все, хватит так жить. Вдохновился после лекции, называется. Ну и потом как бы повредил себе мениск такой пробежкой. Почему? Потому что это не благостная пробежка. Поэтому вы говорите, где грань между заставлять себя и надорвать себя? Где грань? Грань в мотивах. Если ты имеешь правильные мотивы, по-доброму себя заставляешь, знаешь, что придет время, ты научишься, ты никуда не спешишь, тогда ты никогда не надорвешь себя. А если у тебя мотивы неправильные, ты хочешь кому-то что-то доказать, показать в Инстаграм, выставить свою пробежку, вот, тогда другое дело, понимаете? Тогда, может быть, и надорвешься, и грыжа вылезет, и геморрой может вылезть, все что угодно. Понимаете? Я недавно видел один видеосюжет, у одного парня отрезали вот куски тела просто. Почему отрезали куски тела? А потому что он качался и чувствует, что мышцы не может накачать, и начал в мышцы, кто-то ему посоветовал, впрыскивать из шприца этот вазелин для того, чтобы увеличились в объеме мышцы. И они просто превратились в такую массу, которая перестала функционировать, и ему все это нафиг отрезали. Понимаете? Точно так же женщины увеличивают губы себе там и груди. Вроде бы как бы правильно все делают по законам медицины, но нет такого закона, чтобы что-то себе искусственно увеличивать. Все это превращается потом во что? В атрофию, деградацию и уродство. Понимаете? Хоть и сначала кажется, что все красиво. Я вам точно говорю. Вот в этом заключается грань. Нормальные губы женщины всегда красивые, если у женщины красивые помыслы в сердце. Губы становятся красивыми, это я вам обещаю. Как Олег Геннадьевич. Вот обещаю вам, что губы будут красивые, если у вас красивые помыслы в сердце. Губы как бы, они скопируют ваши помыслы, и все у вас будет красиво. Но если вы что-то искусственно будете делать, это будет всегда некрасиво. Будет казаться, что это красиво. Вы себе будете это внушать. На самом деле ничего красивого там не будет. Понимаете? Поэтому не надо быть в страсти, не надо пытаться что-то искусственно делать. Не надо никому ничего, никакое шоу устраивать. Надо просто стать самим собой, естественным, добрым, спокойным и предлагать себе аскезу, а не насиловать себя аскезой. Это разные вещи. Например, если ты получил знания, получил вдохновение, так тебе самому хочется это сделать. Никто не будет заставлять. Вот водитель сам побежал в Байкал. Его никто не заставлял, потому что он получил все, что надо. Он получил знания, получил вдохновение, пример положительный. И он сам побежал. Никогда не купался в ледяной воде. Почему? Потому что так действуют вот эти все вещи. Но он потом неправильно может этим воспользоваться. Он может потом всем друзьям показывать, как он купается в ледяной воде, в Инстаграм это все опубликовывать. Потом он может в воде просто нырнуть, потом он может сидеть какое-то время, потом он может 15 минут сидеть, потом 20 минут, и потом инфаркт. Это я вам рассказываю, как я одного знаю, одного моржа в Тольятти, когда я был там, начал закаливаться в юности. И этот морж мне показывал, какой он крутой морж. И на следующее летом он просто умер от инфаркта, от перегрева, потому что он перезакаливался, понимаете, у него переформировалась структура организма, она привыкла к холоду, перестала терпеть жару. В результате как бы перезакаливался и сыграл в ящик. Это результат того, что говорил Иванов, Порфирий Иванов. Природа не любит хвалюков. Вот это вот называется грань. Понимаете, мотивы. Если ты хочешь для здоровья закалиться, ты никогда эту грань не перейдешь. А если ты всем что-то доказываешь, какой ты крутой морж, тогда перейдешь обязательно. Следующий вопрос.
Так, Андрей из Москвы спрашивает, а что делать, когда пропадает мотивация, сила поддерживать правильный образ жизни, пока он еще не стал привычкой? Например, ну, какое-то время встаешь рано, питаешься правильно, потребляешь правильную информацию, но потом что-то вышибает и возвращаешься к старым привычкам. Как быть?
Очень важно понять, что все люди начинают работать над собой всегда на хорошей волне, на волне хорошей судьбы. Это всегда так бывает. Как человек начинает работать над собой? Смотрите, человек попал в беду, у него плохая волна, она заканчивается. Ему плохо, он уже сделал вывод, что так жить нельзя. И в это время начинает слушать лекции. Обычно на пике, внизу плохой судьбы, человек начинает слушать лекции. И где-то полгода, год он просто вот слушает, а делать ничего не может с собой. Почему? Потому что у него нет сил, нет желания. Но он слушает лекции, потому что он понимает, что так надо жить. И в это время он выходит из пика плохой судьбы и оп, выходит в хороший период жизни. И в хорошем периоде жизни постепенно появляются желания уже, силы появляются что-то делать. И понеслась, то есть он пошел вот этот пик, он начинает работать над собой, там просыпаться рано, вставать, там зарядку делать. И проходит какое-то время, опс, он обнаруживает, что уже просто так это не сделаешь. У него теряются силы, энтузиазм, вера. Он не может уже так жить, как раньше жил. Ему легко все это было раньше, а сейчас стало тяжело. Почему? Потому что плохой период жизни, хороший период жизни закончился, и ты опять идешь плохой, но уже с новыми накоплениями, с хорошими привычками, новыми накоплениями. Как себе помочь в плохой период жизни для того, чтобы не деградировать, не упасть опять в лужу? Запомнить только один способ есть. Это сердечные отношения с теми, кто живет по-другому. Запомните, вдохновение, энтузиазм передается только через близкое общение. Поэтому, видите, и в Тольятти взялись, несмотря на карантин, собрались вместе. В Одессе собрались вместе. Я никого ни к чему не призываю. Я просто вам говорю о том, что нужно общение. Нужно быть соратниками рядом, понимаете? Нужно для того, чтобы вы никогда, вот этот момент, когда тебя тянет ко дну, боль и грусть, понимаете, в это время нужно общение, не одиночество там на маленьком плоту куда-то поплыть, Вот. А нужно идти туда, где собираются люди, которые живут правильно, и пропитываться их радостью такой жизни надо своим сердцем. И тогда плохая судьба нейтрализуется, потому что плохая судьба означает, что у тебя не хватает сил. И ты подпитываешься верой. Свои силы ты получаешь от тех людей, которые так живут. Это единственный способ в этот период, когда тебе тяжело стало что-то делать, можно выжить. Это единственный способ — это вдохновляться теми, кто живет правильно. Вдохновляться при близком общении, потому что есть два типа общения. Есть общение дистанционное, а есть общение близкое. И оно тоже бывает разным. Давайте разберемся. Вот смотрите, допустим, есть запись аудиолекции. Это очень большая дистанция. Прошлое какое-то года. Ну, то есть очень большая дистанция. Ты слышишь голос человека. Что ты получаешь? Знания. Вдохновение получаешь? Нет. Смотрите, второй вариант. Вы смотрите на меня напрямую. То есть я нахожусь с вами в прямом эфире, да? Это не запись, это прямой эфир. Вы вдохновение получаете? Да. Почему? Потому что мы синхронизируемся по времени. Приходит время, и вы начинаете чувствовать, что как будто я рядом. То есть мы находимся рядом друг с другом, потому что это прямое воздействие, потому что я говорю, и прямо сейчас вы слушаете, наши волны соединяются, пусть даже на расстоянии. Но это не такое сильное вдохновение, как если бы вы сидели на моей лекции живьем. Понимаете? Ну то есть другими словами, есть разные возможности. Есть живая лекция, идет шапки прямой от человека. Есть прямой эфир онлайн, это идет, сила идет, но не так сильно. И есть запись. Сила вообще не идет, идет просто знание. Понимаете? Но если вы запись слушаете вместе, как в клубах благо сделают, приходят, собираются, включают запись и обсуждают, вот тогда вы с помощью записи даже получаете то же благо, как вы непосредственно слушаете присутственные лекции, потому что люди делятся своим опытом. Поэтому мы для этого клубы «Благость» создали, чтобы вы вдохновлялись. Человеку в современной жизни не хватает вдохновения. Ему все хватает, еды хватает, все хватает, вдохновения не хватает, понимаете? Знания хватает, полно знания, вдохновения нет. Нет контакта, нет правильного общения. Люди все одинокие, сидят по своим конурам. Даже если без карантина взять. Как часто мы встречаемся? Очень мало. Поэтому очень важно понять, что в современном обществе человеку не хватает правильного общения. Все перешло в интернет, в онлайн. Нужны встречи, понимаете, встречи. Поэтому мы какой формат сделали онлайн проекта? Как мы сделали онлайн? Это сейчас так мы не делаем, потому что карантин. А как мы делали? Вы встречались, мы поощряли вас, чтобы вы приходили вместе. Мы это поощряли очень сильно всегда. Для того, чтобы вы собирались в одном месте, в одной квартире или в одном каком-то центре. Для чего? Для того, чтобы вы после лекции обменялись опытом, поговорили, подружились. Это очень важно для вдохновения, для того, чтобы потом, когда станет тяжело, ты просто придешь в сообщество тех людей, которые тебя любят, и тебе станет легче жить. Ты уже будешь иметь силы дальше продолжать, потому что эта сила влияния на судьбы передается как пыльца от цветка в цветку, понимаете? Это пыльца, это позитивный опыт человека. Вот эта вот сила побеждает судьбу, понимаете? Вы, несмотря на плохой период, вдохнув этот опыт другого человека, имеете способность дальше жить, как жили, вставать рано и делать все как надо. Вот в чем заключается ответ на вопрос. Это лекарство, это позитивное общение с теми, кто так живет. Больше нет никакой возможности защититься от плохих периодов. Желание пропало что-то делать, себя заставить невозможно. Нужны силы, которые придут от кого-то.
Спасибо. Так, готовится Тольятти за Елисееву Юлю. Последний вопрос. А пока готовитесь, вопрос. Олег Геннадьевич, здесь много спрашивали. Как помочь, кому-то из своих близких, например, детям, там, мужу, избавиться от вредных привычек?
Это путь. Я уже много раз говорил об этом. Это длительный путь. Первая стадия этого пути, как ни странно, вообще не связана никак с близким человеком. Она связана только с вами. Первая стадия — это осознание. То есть надо научиться не зависеть, потому что мы почему хотим избавить близкого человека от вредной привычки? Потому что мы хотим счастливо жить с ним. То есть у нас вполне корыстное желание, ничего общего с этим человеком не имеет. Если была возможность, я вообще без него жила, он мне уже надоел как собака. Но так как я не могу без него жить и избавиться от него, поэтому я должна его избавить от вредной привычки. Вот это корыстное желание. В нем нет ничего там такого очень возвышенного, просто желание жить счастливее. Вот и все. Нужно научиться жить независимо от того, как он живет. Первое, что нужно сделать, нужно начать слушать лекции, молитву. Это называется внутренняя жизнь. То есть у человека внутренняя жизнь очень сильная, его вообще никто не может раздражать или вызывать у него проблемы. Понимаете, ему всегда самодостаточный, довольный. Как бы близкий человек ни поступал, мне все равно все нормально. Это называется сильная внутренняя жизнь у человека. Вот надо добиться этой сильной внутренней жизни и прийти к знаменателю, что тебе не мешает этот пьяница, там, алкоголик жить. У тебя своя жизнь, и ты как бы на одном краю, он на другом краю. Вот. И вы живете вроде в одной квартире, но разной жизни. Это первая стадия. Вторая стадия называется влияние. Вы постепенно должны ему полностью простить. Вот полностью. Это значит, что вот он нажрался, как свинья, а вам по барабану. Вы спокойно себя чувствуете. Это кажется бессовестно вроде. Но на самом деле это неправильно так думать. Вы должны быть независимы даже в своем ощущении этого человека. Вот он напился, а вы по-доброму, спокойно к нему относитесь. У вас нет раздражения, неприязни, потому что вы полностью приняли свою судьбу. Вы уже ее приняли. И эта стадия называется, вторая стадия называется влияние. Сначала спокойствие. Первая стадия, потом влияние. И на стадии влияния, так как ты не раздражаешься человеком, у тебя появляется уникальная возможность говорить ему правду без раздражения и в шутку. Вот ты его видишь и говоришь: «Пинчуженька ты мой, заходи там, давай будем обоссанные штаны снимать, вот, все будет у нас хорошо, сейчас спать будем ложиться». Понимаете? Вроде бы как бы все так неприятно все это, но на самом деле человек в шутку это все воспринимает. И это уже очень мощный прогресс. Человек вообще не бросил пить, и он даже не думает об этом. Но ты прошел такой колоссальный путь. Ты свое уже пространство прошел. И в это время, это на стадии влияния, ты чувствуешь, что он слышит тебя. Почему? Потому что если по-доброму в шутку человеку что-то говорить, у него сразу включается совесть. Он не может игнорировать, понимаете, эти слова. У него это все заходит внутрь. Даже если он услышал это в пьяном виде, он потом проснется, будет вспоминать. Понимаете, это проверено. Ну, то есть, когда ты уже спокойно ко всему относишься, ты жизнерадостный, счастливый человек рядом с ним, он тебя будет считать святым, этот человек. Потому что на фоне него ты живешь такой жизнью. Вот. И он начнет с себя брать пример в своем сердце, начнет слушать, прислушиваться к тебе. И ты станешь олицетворенной совестью для него. И все, что ты говоришь, он будет в сердце откладывать. И потом наступает следующая стадия. Это стадия уже перемен. Или третий круг судьбы. Первый круг судьбы внутри меня, второй круг между нами и третий внутри него. Это стадия перемен. А на стадии перемен первое, что проснется, это совесть. Вот совесть проснулась, стадия перемен прошла. И он будет думать: что-то я пью и пью. Как можно это все бросить? Мне так надоело. Он будет жаловаться вам. Совесть через вас будет действовать. И в это время не надо вставать на пьедестал и говорить: я же тебе говорила, дурак, ты пьешь. То есть не надо так себя вести. Надо сказать: да нормально, ты бросишь все. Ну, то есть надо его поддерживать в это время. Ну, то есть он совестливо к себе относится, не надо разжигать огонь. И так уже горит, все нормально. Надо просто по-доброму сказать: да ты бросишь, ты смотри, ты уже сам недоволен этому, все нормально. Первое, что просыпается — совесть. Второе, что просыпается — желание понять. Вот после того, как совесть проснулась, у человека появляется желание изучать, вот что такое пьянство, как оно влияет на жизнь, как не пить. Ну, то есть человек начинает наполняться знанием на второй стадии. На третьей стадии у него появляется сильное желание это все бросить, но нет сил. Вот он уже хочет бросить, а сил нет. И на этой стадии нужно его подключать к источникам вдохновения, ходить на лекции, заставлять, ходить там в кружок бега, там, умелые руки, умелые ноги, там, все что угодно. Только чтобы не сидел дома, не кис. Третья стадия, дальше идет процесс. Процесс идет. У него появляется возможность работать над собой. Он начинает бегать, прыгать, спортом заниматься и все равно пьет. Понимаете? Все, вообще не волнуйтесь за него, все будет хорошо. На этой стадии вопрос только уже соотношение сил. Чем больше у него здоровый образ жизни, тем меньше ему хочется пить. И придет время, он выйдет на следующую стадию, она просто удивительная. Он перестанет париться по поводу того, что он пьет, и полностью включится в здоровый образ жизни. И он сам не заметит, как постепенно спиртное уйдет из его жизни напрочь. И он просто бросит пить само собой. Правильно бросит пить — это вообще не заметить, что это произошло. Это означает, что ты весь путь прошел правильно. Но реально может жена за мужа весь этот путь пройти. Если она это сделает, она полностью побеждает свою карму плохую и потом получает очень крутую награду в виде способности побеждать судьбу. Это значит, что она может лечить от пьянства уже сейчас прямо на этой стадии. Она может победить любую свою вредную привычку на этой стадии своего развития. И она может дальше мужу помочь еще в чем угодно, потому что у нее уже навык вот этот помогать развился. И она может помогать другим людям бросать, может открыть наркологическую клинику и всех лечить от пьянства. Может мужа еще помочь какую-то еще проблему решить. Может себе помочь. То есть человек получает такой колоссальный навык, когда он проходит этот путь. И у нее появляется вера в Бога также, потому что без молитвы этот путь пройти невозможно. Вот так можно помочь мужу бросить пить. Сколько на это требуется времени? Ну, несколько лет. 2-3 года. Это не за 5 дней происходит. Но зато, если ты пройдешь этот путь, ты получишь колоссальнейший опыт и фейерверк от Господа. Ну, то есть тебе будут награды, ты получишь в судьбе награды какие-то за это, за такой удивительный подвиг. Бог тебя наградит чем-то. У тебя будут награды.
Спасибо. А в отношении компьютерных и азартных игр это то же самое, наверное, да?
Все то же самое. Первая стадия — независимость. Вот ребенок играет, тебя раздражает все это. Научись спокойно воспринимать, как будто этого нет. Вторая стадия — влияние. Говорить начинаешь об этом. Третья стадия — совесть в нем просыпается. Четвертая стадия — вовлеченность. Человека надо вовлечь в другую жизнь. Чтобы человека от чего-то отвязать, надо его к чему-то сначала привязать. Ну, то есть, если у него нет альтернативы, то он никогда не бросит компьютерные игры. И так далее. То есть, альтернатива для детей — это реальная жизнь. Компьютерные игры — это виртуальная жизнь. Альтернатива — это реальная жизнь. Вот ребенку нужна секция какая-то, кружок там, где-то он должен жить реальной жизнью, понимаете? Но если у него нет такой реальной жизни, то как он бросит виртуальную жизнь? Виртуальная жизнь — это кто-то за тебя живет. Ты смотришь, вот маленькому ребенку нужно, мальчику нужно побеждать. Поэтому он смотрит все эти фильмы про победу. Он сам не побеждает, тот за него побеждает. Он проживает эту жизнь, это называется виртуальная жизнь. Она не развивает человека. Вопреки этой идее, что виртуальная жизнь развивает, она вообще не развивает человека. У него не появляется никаких навыков вообще, ноль. Это просто иллюзия. Виртуальная жизнь не дает человеку ничего, кроме проблем. Поэтому всегда и всех людей нужно из виртуальной жизни переводить в реальную. В этом задача родителей. Все. Сами выйдите из виртуальной жизни в реальную.
Тольятти.
Здравствуйте. Слышно?
Да.
Олег Геннадьевич, спасибо вам большое за такую теплую встречу, за ваши знания. У меня вопрос такой. Я
соблюдаю, в принципе, мне это легко, для меня это даже не аскеза. Вот ваше наставление, то есть там бег, пост, молитва в статике. Я, ну, как бы по моим ощущениям, я себя не перегружаю этим. То есть я бегаю по 7 километров, там, да, пощусь тоже как бы до обеда и там на икадыши, и, ну, может быть, раз в неделю. Ну, как бы у меня нет в этом какой-то страсти, мне это легко. Какая моя ошибка, потому что я при этом очень сильно худею.
Ой, вопрос вообще другой был.
Вопрос хороший. Рекомендации
для всех, вот, ну, как бы, чтобы для всех ответ был.
Хороший. Вопрос хороший. В чем хорошесть вопроса, сейчас объясню. Иногда человек делает все правильно в жизни, но что-то происходит не так. Вот она бегает, сколько надо, все там делает, все как нормально, вот, но худеет. То есть почему она худеет? Ну, потому что, очевидно, надо организму похудеть. Часто женщины думают, что вот если я полненькая, значит красивая. Но на самом деле именно худой человек дольше живет. Понимаете, когда человек живет правильно, то организм сам начинает убирать лишний вес. Ну, то есть это одна причина. А вторая причина может быть – это несбалансированность. Допустим, если вы бегаете больше, чем статику делаете, тогда вы начинаете худеть. Почему? Потому что у вас определенный тип напряжения вымывает огонь пищеварения внутри. Или вы можете худеть, потому что, допустим, больше поститесь, чем делаете, допустим, что-то еще. Вот, похудеет человек иногда из-за неправильного представления о том, что такое питание. Например, человек перешел на вегетарианство и думает, что ему нужно питаться постной пищей. Постная пища – это пища, в которой очень мало жиров. Понимаете? Это православная постная пища. И она хороша какое-то время. Но если ты на вегетарианской пище, то надо промасливать пищу. В пищу добавлять масло. И добавлять белок еще молочный. Понимаете, это тоже может быть ошибкой. Допустим, вы едите пищу недостаточно жирную. Понимаете, и поэтому не усваивается. Только внутри жиров пища может усваиваться. Понимаете? Ну, то есть могут быть такие причины. Я, глядя на вас, думаю, что вам надо перестать... А еще может быть причина – недостаточный отдых. Вот, допустим, вы бегаете 7 километров. Как часто вы бегаете 7 километров?
2 раза в неделю.
Ну, это нормально. 2 раза в неделю 7 километров – нормально.
Я пищу промасливаю очень хорошо. Ну, то есть у меня там домашняя молочная продукция, сам сыр адыгейский домашний.
Попробуйте бегать реже. Ну, допустим, раз... 5 дней 7 километров. Я думаю, что вы все равно перенапрягаетесь чуть-чуть. От перенапряжения может быть огонь пищеварения страдать, и человек начинает худеть. Ну, то есть, думаю, что все-таки вы немножко перенапряжены. Вы усталость от такой жизни не чувствуете? Нет?
Я вот сегодня проснулась, думала, не побегу. Знаете, наоборот, прям я помолилась, и просто я поняла, что я не могу не побежать. Просто...
Значит, тогда вы не худеете, а приходите к нормальному весу для такой жизни. Еще раз повторяю, худой человек – это здоровый человек, а полный – больной. Просто ваше представление о здоровье, может быть, отличается от представления организма. Я не думаю, что вы вечно будете худеть. Придет время, у вас утвердится вес определенный. И вот я, допустим, худой или не худой. Вот если взять, допустим, мое лицо 10 лет назад, оно такое… Ну, лекции посмотрите, допустим, там, такого 15-го года, вы увидите, что такой потолще. Вот. А сейчас я, может быть, я это больной? Нет, у меня просто вот вид такой худой, да, худого человека. Но у меня прекрасное самочувствие. Надо по самочувствию определять, а не по внешнему виду. Понимаете, худые люди дольше живут.
Спасибо.
Саша, привет.
Привет.
Ладно. Какие еще вопросы?
Так, еще есть немножко времени до пожелания счастья. Так, одну секунду. Так, вот с Курска хотели вопрос задать. Курск?
Здравствуйте. Это ну, больше уточнение, не вопрос. Вот вы сказали, что вот этот путь победы над привычкой негативной родственника может пройти ну, сам человек, а не родственник. Да? То есть вы имели в виду вот победа через аскезы молитвы, то есть принятие своей судьбы? Или что именно?
Да. Ну, то есть ты идешь вот этим путем, понимаешь, что это твоя судьба, как ведет этот родственник себя. Ну, понимаете, здесь имеется в виду, что вы живете вместе. Бывает так, что родственник какой-то пьет, но вы не живете вместе. Это не значит, что это твоя судьба. И вот ты, меняя свою жизнь, можешь ему и не помочь. Ты можешь за него молиться, и лучше станет. Но если вы живете вместе, и ты страдаешь от того, что он пьет, вот это означает уже твоя судьба. И дальше вот этот путь, который я сказал. То есть сначала привыкнуть так жить. Чувствовать себя хорошо, несмотря на его выпивки. Уйти в внутреннюю жизнь, сформировать внутреннюю жизнь и так далее. Но бывают случаи, когда родственник пьет, в котором ты не живешь вместе. Тогда можешь только молиться за него. Ну то есть принимать тоже надо это все. Надо принять, что так вот происходит. Но в этом случае не обязательно он просит пить. Бывает так, что не бросает. Но близкий родственник, с которым ты живешь, точно бросит, потому что это твоя жизнь. Бог не даст тебе возможности жить по-другому. Если ты побеждаешь судьбу, ему придется бросить. Или уйти из жизни, допустим. Такое тоже может быть. Я знаю случаи, когда человек уперся, не хочет бросать, человек побеждает судьбу. Бог может забрать этого человека. Тебе уже не положено страдать, все. Или он меняется, или до свидания. Ну, то есть такое тоже может быть, поэтому или, ну, обычно люди меняются. Я говорю, исключения какие-то там из правил. Но в основном все же хотят бросить в сердце в глубине.
Через пару минут будет пожелание счастья.
Спасибо за пояснение.
Спасибо. Так как у нас большинство, почти 1500, все в онлайне, поэтому больше вопросов оттуда. И вопрос такой, Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот есть ли разница между преданными привычками для мужчин и для женщин и как бы, ну,
да, разница. Я уже говорил о том, что вредные привычки, ну, допустим, мужчина пьяница, это значит, рядом с ним живет жена в депрессии находится. Вредные привычки для женщины. Женщина – это лучшая половина человечества, поэтому все самое плохое в ней скрыто. Вот если женщина депрессирует, это не значит, что она грешница. А вот если человек-мужчина пьет, это значит, что он грешник. Понимаете? То есть надо понять, что все плохое у женщины, оно чаще всего скрыто от глаз людей. Вот, допустим, депрессия у женщины – это то же самое пьянство у мужчины. Но при этом депрессия у женщины никто не воспринимает как что-то плохое. Ну, не повезло ей что-то в жизни там и так далее. Это не является таким грехом очень большим. А мужчина пьет. Мужчина не может жить в депрессии. Он активное начало, действующее начало. Депрессия для него означает нежелание жить, означает пьянство. И так далее. Понимаете, то есть вредные привычки или грехи у женщины, у мужчины бывают... Ну, бывает так, что женщина спивается, кстати. Это еще хуже, чем мужчина спивается. Вот. Или женщина делает такие же активные грехи, совершает. Это Богом не поощряется. Ну, допустим, мужчина дерется, бьет жену, а жена унижена. Допустим, она унижена, позволяет ему себя бить, допустим, балует его, ну, то есть ведет себя с ним так, что он наглеет. Это один и тот же вид греха. То есть мужчина бьет, наглеет, а женщина зависит от него, чувствует свою зависимость, унижается перед ним, поощряет его дебош. Грех один и тот же. Но есть женская половина, есть мужская. Женская половина опять становится какой невидимой. То есть все ее жалеют, говорят, да ты такая несчастная, да у тебя такой муж, он тебя бьет. А причина, почему так происходит, она к нему привязана. она не хочет его терять и унижена, не хочет его воспитывать или не может. И так далее. То есть она получает такой результат, потому что так себя ведет. Она зависимость пала от этого человека. Это грех. Женский грех. Но он не воспринимается обществом как что-то такое ужасное. Ну, все ее жалеют. Говорят, что ты такая несчастная. Все из-за него в твоей жизни. Ну, то есть женщины сами по себе должны понимать, что если, допустим, никто не замечает ваш женский грех, это не значит, что его нет. Женщина должна быть разумнее, она должна понимать, что если мужчина пьет, значит, у меня тоже там что-то за пазухой лежит. Если мужчина меня бьет, значит, у меня тоже что-то за пазухой лежит. Если он меня бросил, значит, у меня тоже что-то за пазухой лежит. То есть явный грех, а есть тайный грех. В основном, есть, бывают исключения, в основном мужчины совершают явные грехи, а женщины тайные. Но в современном обществе все может меняться местами. Женщина может начать курить, а муж при этом не курит. Женщина бросает, а муж пытается ее вернуть. Ну, то есть, понимаете, в современном обществе бывает и наоборот, что женщина занимает активную греховную позицию, а не пассивную. Отвечать придется по-любому. Хоть пассивную ты греховную позицию занимаешь, хоть активную. Но когда женщина занимает греховную, пассивную, активную греховную позицию, это хуже для судьбы, чем если бы мужчина ее занял. Вот мужчина, допустим, пьет, для его судьбы это плохо, но не так плохо, как если бы пила женщина. Понимаете? Потому что у женщины есть совесть, она совестливая. По природе у женщины есть сдерживающий фактор, ей стыдно перед детьми, ей стыдно перед обществом, она чувствует, что все так нельзя делать, и эта совесть ее очень сильно сдерживает. У мужчины такой совести нет, ему по барабану там перед детьми, перед обществом. Вот, поэтому и женщины спрос сильнее, если она начинает грешить как мужчина, несмотря на то, что в ее сердце Бог ближе, и он ее от грехов как бы отваживает с помощью совести. Поэтому, с одной стороны, женщине больше помощи, чтобы явные грехи не совершать, а с другой стороны, если она все-таки это делает, с нее будет больше спроса. И с третьей стороны, надо понимать, что есть явные грехи, есть тайные грехи, и в основном мужчины совершают явные, женщины тайные, но от этого хрен редьки не слаще, отвечать придется одинаково. Поэтому нужно всем во всем разобраться и сделать правильные выводы. Ну, в целом, недостатки, вот какие женские недостатки основные? Это лень, депрессивность, эмоциональная раздражительность, чувствительность повышена. Часто женщины думают, что это не недостаток, здесь никакого эгоизма нет, когда женщина не переносит звуки, не переносит запахи, не переносит слова, людей каких-то не переносит. Она думает, это просто особенность моего характера. Нет, это эгоизм, просто по-женски. Понятно, что это эгоизм не такой плохой, что морду кому-то бить, но это все равно эгоизм, просто по-женски. И надо пытаться с этим что-то делать. Надо пытаться побеждать этот свой женский эгоизм. Непереносимость, неприязнь к кому-то там и так далее. Это женский вариант эгоизма. Агрессия, гневливость, дрочливость — это мужской вариант эгоизма. Это более греховно внешне, а внутренней разницы нет. Какие еще какие виды грехов, как бы женские, мужские грехи? Мужские грехи мы уже перечислили: это дебош, пьянство, разврат. Женские грехи могут быть мужскими, а могут быть и женскими. Это просто лень, раздражительность, повышенная чувствительность, слабоволие, женским видом греха является также мнительность, то есть или попадание под влияние дурных идей и мыслей людей окружающих. Женщины склонны попадать под влияние. Ну, то есть она бы сама так не сделала, не подумала, но ей помогли. То есть она попала в секту в какую-то там или начала гулять от мужа, потому что так надо, для Бога, оказывается. И так далее. Какие-нибудь глупости могут войти у женщины в голову, потому что она склонна сильно доверять старшим. Это доверие, если старший не тот, если она выбрала не того старшего, это может привести к катастрофе в ее жизни. Ну, то есть такой недостаток у женщин есть. У мужчины это реже проявляется, чем у женщин. Ну, то есть есть склонности женские, есть, допустим, зависть или сплетни. Это больше женский недостаток, чем мужской. А злоба, ненависти, как бы неприятно. Ну, то есть злоба, ненависть — это больше мужской недостаток. Ну, тоже из этой оперы. То есть есть жадность, это больше женский недостаток, а гневливость больше мужской. Вожделение и у женщин, и у мужчин проявляется одинаково. Просто у женщин вожделение более скрыто. Оно имеет такую природу, как бы не сильно греховную, как бы внешне. То есть женское вожделение означает желание наслаждаться комфортом, вещами, пищей там. И в целом как бы ухаживанием за собой. Вот. Тонкое такое, тонкое вожделение. А у мужчины грубое вожделение. Грубое более осуждается обществом, чем тонкое. Но женщина должна быть разумной, еще раз повторяю. Она должна сама в себе искать эти недостатки и понимать, что хоть это общество ее не будет осуждать сильно, как мужчину, но все равно это нехорошо. Надо с этим что-то делать. Ладно, мои хорошие, уже время моего обеда приближается и окончание вашей лекции. Поэтому осталось до конца 5 минут. Сейчас будем желать всем счастья. Я желаю 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 всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знаний, успехов, победы над судьбой и так далее. Хочу сделать еще одно объявление. Скорее всего, так это будет, что мы будем проводить очень глобальное такое исследование по поводу профилактики коронавируса. То есть цель этого исследования — доказать, что эти браслеты, если человек носит, то он не может заболеть этим вирусом, или шансы заболеть уменьшаются в 1000 раз. В этом исследовании нам нужно, чтобы участвовало 1000 людей. Ну, то есть мы сейчас подготовим браслеты, сделаем такой дизайн хороший, пластиковые такие браслеты, в них будет вставляться такая капсула с бором. Вот. И это будет стоить копейки. И надо будет всем приобрести эти браслеты, потому что мы не можем за всех вас заплатить, там 1000 надо этих браслетов продать, это будут большие очень деньги. То есть нам надо, чтобы вы все включились, это вам будет и профилактикой, то есть вот мы носим, все мои друзья, вся моя команда, все знакомые, никто не заболел. А те, кто не носили из моих знакомых, они заболели, мы их потом вылечили. Такое тоже есть. Ну, то есть, другими словами, это очень мощная также защита, то есть где-то, может быть, через неделю 2-3 мы начнем эти браслеты продавать за очень дешево, там копейки какие-то, там пару-тройку сотен рублей, не знаю точно, сколько себестоимость, но очень дешево, вместе с месячным курсом вот этого лечения. Вот, то есть всем надо включиться, все, кто меня поддерживает, надо, чтобы много тысяч людей собралось, все проносим, заполним эти все данные, узнаем, кого перегрузило или нет, кто заболел, кто нет, и все эти заданные пойдут в Минздрав потом. Мы это все сделаем и покажем, что методика работает, и потом, может быть, вся страна оденет браслет и закончится коронавирус на этом. Вот так вот может произойти. Поэтому я вас всех приглашаю участвовать в этом мероприятии. Но нам нужна массовость, несколько тысяч, может, 10 тысяч человек будет достаточно, чтобы показать, что это работает. Потому что это профилактика, это не лечение. Там нужны огромные количество людей. Все, ладно. Всем счастливо. До свидания.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Спасибо. Здесь уже все поддерживают. Все готовы включиться в ношение браслетов. Спасибо за сегодняшний семинар. Вот. Следующий семинар у нас будет 6-7 июня по теме старения и омоложения организма. Старение как физическое, психическое, в общем, на все уровни. Вот, желаем всем счастья, хорошего всем дня, всего доброго.
Мы желаем всем счастья.
Мы желаем всем счастья.
Спасибо вам всем. До новых встреч. До свидания. Рад вас был всех видеть. Вновь. Знакомым лица. Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго. Приятного аппетита, Олег Геннадьевич.
Спасибо. Вам также.
Спасибо. Сегодня еще праздник такой большой, Ураза-Байрам, так что праздничный стол будет. Ладно, всего доброго.
Всего доброго.